Сегодня начнем с сюрпризов, с подарков.
Сюрприз в том, что я оделся в свитер, потому что мне это надоело. Мы сегодня будем как раз тепло. Сегодня как раз тепло. С удовольствием. И мы синхронизировались как раз с Юрием. Видите, как я почти братца.
Сегодня мы вручим торт. Прекрасный, обворожительный.
Веронике Соловьевой. Мне был голос. Вероника Соловьева, Вероника, пожалуйста, выйдите сюда. На сцену. Больше торт от братьев.
Есть?
Есть? Вероника Соловьева. Не стесняйтесь, поднимайтесь. Вы же знаете, с кем уже кого вы будете угощать, правда? Даже если сидите одна. Спасибо вам большое. Поздравляю вас. Поздравляю вас с этим тортом.
Более того, Рустам Альбертович хотел вам объявить результаты опроса. Вместе с этим розыгрышем замечательным был веселый опрос. И многие из вас помнят, какие были... Какой был вопрос? Вопрос был, кто выиграет торт? Варианты ответа. На первом месте 180 человек ответили. Всем сладости. Правильно? Поэтому кафе Вриндаван приготовили всем сладости. Пожалуйста, на выходе не забудьте свои подарки. Сегодня все на выходе получат
сладости. Да. Слушай, меня тоже можно выйдет через со всеми? Там могут забыть про меня.
На втором месте. Второй вариант ответа. Кто помнит?
Моя подруга.
Нет.
Я.
Я свой торт тоже сегодня получил. На третьем месте. Руслан Нарушевич. Руслан Нарушевич получает свой торт.
Спасибо. Спасибо. Отлично, сюрприз. Его можно есть во время лекции прямо?
Можно.
Ну, у меня хорошая дикция, я могу с тортом во рту есть и говорить.
На четвертом месте вариант ответа «Моя подруга». Это не призовое место, поэтому если подруга сегодня не пришла, то сладости, наверное, не получите. Все эти мероприятия замечательно организовывает Центр ведической культуры «Атма». Вы получите буклеты, пожалуйста, ознакомьтесь, что это такое, сколько мы мероприятий, сколько тысяч людей мы накормили, просветили и так далее. Пожалуйста, ознакомьтесь, приходите к нам, знайте нас. От Центра ведической культуры у нас специальный подарок Руслану Альбертовичу, чтобы он мог...
Повезло.
Чтобы у него была возможность больше слушать. Это сюрприз.
Я всегда уносил запакованные подарки в великом расстройстве зарящих, уносил их в уголок, поволок в уголок. И сейчас я тоже не буду открывать, а в перерыве открою и вам всем поделюсь. Можно так, да?
Конечно.
Можно? Спасибо, дорогие мои. Мое день рождения продолжается пока. Спасибо.
Хорошей лекции. Спасибо.
У нас еще есть именинники в зале, мы, наверное, их поставим потом. Мы еще будем праздновать день рождения сегодня, дорогие мои. Итак, я преклоняюсь перед Клаудией Шиженко. Вы знаете Клаудию Шиженко?
Да.
Она выступала, приезжая на фронт, прямо в открытом грузовике, она в мороз зимой, она выступала в вечернем платье, но я не Клаудия Шиженко. Поэтому я рискнул, думаю, бабочка меня не греет. Но сегодня действительно как-то тепло, особенно в зале, да? Я знаю почему, потому что Юрий, Ольга, вот там Оля стоит, там, видите, даже она в организации участвует. Они и все друзья, которые программы проводят, программы «Пища жизни», и все друзья, которые меня встречали здесь, они своими сердцами вас согревают. Поэтому здесь дело не в отоплении даже. Своими сердцами. Чувствуете сегодня уже, да? Теплее здесь, да? Чувствуете? И, да, я тоже чувствую поддержку, любовь тех, кто мне дорог, и вспоминаю эту фронтовую песню русскую, что мне в холодной землянке тепло, землянка на 500 мест. От твоей негасимой любви, спасибо всем, кто любит меня. Пользуясь случаем, хочу передать привет своей маме. Люди с микрофоном всегда хотят пользоваться случаем. И сегодня мы заканчиваем третий день нашего семинара. Сегодня мы будем говорить тоже о приятном посреди зимы. Я хочу вас поблагодарить. Сейчас я перейду в другой режим. звуковой режим, вот он. Отблагодарить вас за тепло, потому что спорю, могу поспорить, что то, что сейчас на улице происходит, третий день моего пребывания здесь, это не средняя температура февраля в Тюмени, правда? Далеко, да? Поэтому я чувствую, что вы позаботились, пожалели, думаете, приедет мальчик из Прибалтики, морозов не видал, перепугается, больше никогда не поедет сюда, да? Сделаем ему комфортную прибалтийскую температуру. Правда, именно в связи с падением температуры, то есть с подъемом температуры, отключили отопление. Тут другой эффект получился. Но все равно тепло ваше чувствую, и хочу отблагодарить вас за ваше тепло. Третьей частью третьего дня нашего семинара, посвященного любви. Как она есть. И, разумеется, это такая тема, которая очень глубокая, как она есть, это еще надо ее узнать, надо еще заслужить, по определенным образом заслужить, то есть показать свою смелость, чтобы тебе были раскрыты секреты любви. И вы показали эту смелость, придя сюда в третий вечер. И у меня, во-первых, это тоже один из подарков, такая же подарочная тема пошла, да, у нас появилось желание приехать к вам еще раз. Даже если мороз будет сильнее. И приехать не просто так, а потому что за ваше тепло, за вашу благодарность, за ваше то, что вы собираетесь каждый вечер здесь, то, что говорите когда. И в особенности, из благодарности тюменским мужчинам, которые сегодня 100 человек, слишком почти? 100 настоящих джентльменов тюменей. Пришло на лекцию, они слушали 2 часа с лишним, с полным вниманием, абсолютно собранностью, вниманием, все, что касается любви, все, что касается их силы любить, способности, как можно эту силу приумножать и сублимировать, поднимать, как можно относиться к женщине. Мы изучили с ними 7 видов любви фактически, 7 способов относиться, как можно выражать свою любовь к женщине. Так что, женщины, это маленький подарок вам ко дню не знаю чего, 8 марта. Я не сторонник Валентина. Мы говорили о том, что самыми сильными мужчинами были спартанцы в истории, недавней или в античной истории. И сила этих мужчин состояла в том, что на уровне государственной политики устанавливались принципы целибата, воздержания. Город Спарта был поделен на 2 территории, на женскую и мужскую. Знаете это? Не знаете? Возьмите в библиотеке книгу «Спарта» или «Правление Ликурга», что-нибудь забейте в гугле. Город был поделен на 2 территории, женскую и мужскую. Женщины и мужчины не общались свободно, как они хотели, когда хотели. Это один из моментов, поэтому они были очень-очень сильными мужчинами. Я не предлагаю предвыборной своей кампании поделить Тюмень на 2 половины, на женскую и мужскую. Я говорю о том, что существует знание о том, как беречь, каким образом беречь отношения, каким образом мужчина может более правильно себя выразить в отношении женщины, если он сублимирует эту энергию. Насколько это зависит от того, насколько женщина вдохновляет мужчину, чтобы он мог сублимировать эту энергию. И сегодня мы с вами посмотрим в другом немножко ключе, нежели мы на мужской встрече говорили об этом. О том, как мы, каждый из нас, каждый из сторон, женщины и мужчины, способны вызывать еще большее выражение любви в другом человеке. То есть как этот обмен происходит. И помимо того, что я понял, что я обязательно здесь еще появлюсь, приеду к вам, проведу еще с вами время, буду общаться. Я понял, что я хочу вам, в знак благодарности, привести сюда новую тему, еще одну тему, которая глубже лежит, чем то, что я уже рассказал, потому что в значительной степени мы заслужили это своей открытостью, своим доверием. Вы помните, да, если мужчина, я уже успел вам часть секретов раскрыть об этих ключах, если мужчина заботиться о женщине. Какое чувство просыпается в сердце женщины, скажите мне?
Благодарность.
Доверие. Благодарность. Естественно, это мы понимаем, что за заботу мы говорим спасибо. Ну-ка, давайте потом. Спасибо. Но это не за заботу, представляете? Нет, вы ошибаетесь, это не за заботу. За заботу мужчины, у женщины появляется глубокое доверие. Благодарность рождается за то, что она видит, что мужчина, еще даже не позаботившись о ней, он очень ее сильно уважает. Еще даже не соприкоснувшись с ее жизнью никак, само его отношение показывает, что он ее очень уважает. И женщине в сердце рождается благодарность. Благодарность не является не рождается за то, что мужчина делает. За то, что он делает, рождается доверие. Вы должны это знать. И вы увидите, как это работает. Это касается не только мужчин и женщин, это касается, например, руководителя и работников. Здесь есть руководители больше или меньше коллективов? Поднимите руки. Кто руководит? Ну, не стесняйтесь, не руководите, просто стесняетесь. Поднимайте руки. Что же вы за руководитель, если стесняетесь? Ну вот так. Маленький коллектив, 2-3 человека, маленький отдел, всегда руководитель. Так вот, если руководитель заботится о подчиненных, они начинают доверять. Когда правитель страны начинает действительно заботиться о подчиненных, действительно заботиться, вот как может в этом аду, в этом кошмаре, представляете, ему больше начинают доверять. Представляете? Я думаю, что представляете. И это не очень большой опыт в мире, да? То есть чаще всего правители не сильно заботятся или мешают заботиться другие силы. И поэтому подданные, они как-то граждане не очень доверяют, они стараются как-то найти себе местечко потеплее, где-нибудь в солнечных странах, купить недвижимость, работать онлайн, там что-нибудь такое. Да? То есть как бы страна становится не очень интересной. И это происходит везде. Если, например, педагог не заботится о детях по-настоящему, они перестают его слушать. Даже более того, если старшие родители больше не заботятся о детях, то есть их, мы говорили, их чувства, их сердца, их не волнуют больше, переживания, эмоции, то дети не только не родителям не доверяют, они вообще не доверяют взрослым. И тут кошмар начинается для учителей. То есть просто нет доверия. Учитель 40 минут урока, 30 из них он тратит, это известно сейчас, педагоги говорят об этом, тратит на сопротивление класса просто, чтобы преодолеть сопротивление класса. И 10 минут только, чтобы донести материал. Это ужас. Быть сейчас педагогом становится все больше и больше кошмаром, чем ближе вы едете к западной границе Российской Федерации, чем ближе к Латвии вы едете. Тем страшнее работать педагогом, да, учителем. Поэтому, если по-настоящему заботятся взрослые, дети доверяют, открываются, позволяют себя вести. А если вы доверие детей не заслужили, можете не упираться и не кричать, что это очень важные ценности, что это правильно, что это полезно, что попсиколу не пей, дырка в желудке будет, чипсы не ешь, у компьютера столько не сиди. Ваше наставление все терпит провал, потому что нет самого главного – заботы. Настоящей заботы. Нет заботы, нет доверия. Чувствуете, что у детей нет доверия? Поймите, это не их вина. Вы перестали заботиться. В какой-то момент вы начали заботиться о том, как выйти быстрее из декрета, а не о том, как сделать счастливым ребенка. Или как быстрее решить проблему ипотеки, а не о том, сколько времени я провожу с этим человечком, который растет мимо меня практически. Мимо меня. То есть он живет без меня, он живет сиротой, потому что я больше времени на работе и прихожу домой на 2 часа, где я уставший, измотанный, и ждут меня домашние дела. И это беда современных родителей, очень трудно быть родителями, но это не отменяет необходимости понимать принцип, что чтобы были отношения, мне прежде всего нужна, старшему нужна сила заботиться, младший тогда располагается к нему доверием. Если младший понят, например, мама говорит, доченька, я тебе больше не могу дать времени, чем я могу дать. Мы с тобой вдвоем, я тебя расщу одна, я тебя ужасно люблю, но времени, чтобы быть с тобой, так мало. Поэтому каждую минутку я с тобой дорожу каждую минутку общения с тобой. Мне очень дорога каждая минутка общения с тобой. И я уже сама в ужасе от того, что я не могу дать тебе больше, мне так хочется дать больше. Я поэтому тебя хочу выслушать, как ты себя чувствуешь. И дочка говорит, я себя очень плохо чувствую, мама, мне мало тебя, мне не хватает тебя, ты или в своем смартфоне, или на работе, или спишь, или занято делами. Мне нет, мы живем параллельными жизнями. Я живу как будто бы одна, мне ужасно, одиноко. Я не чувствую, что ты понимаешь, я не чувствую, что тебе интересно. Он говорит, я тебя понимаю, дочь. Что, как реагирует младший тогда? Он говорит, мама, все нормально, не беспокойся, я принимаю то, как есть. Не ты придумал этот мир таким, как он есть. Я знаю, что ты хочешь дать больше, и для меня этого достаточно, что ты хочешь дать больше. Я понимаю, что ты живешь в Тюмени 2016 года. Ты можешь дать ровно столько, сколько ты получила от своей мамы, от бабушки нашей. Да. Тоже несчастного по-своему человека, замотанного. Но мне важно, что ты меня понимаешь. Из-за того, что ты меня понимаешь, я готов принять нашу ситуацию с тобой, как она есть, и чувствовать себя любимой. Вот как в младшем появляется принятие старшего. Он может принять ситуацию старшего, ограничения старшего, проблемы старшего, только тогда, если сам он понят. Если он выслушан, если я слышу, как я страдаю от тех ограничений, той ситуации, той судьбы. Например, если родители расстались, то это изменить бывает невозможно. Но если и ребенок, ему трудно принять это, разумеется, он хотел видеть родителей вместе, но когда взрослый говорит, не просто объясняет, оправдывается, почему мы расстались. Он говорит, я понимаю, как тяжело тебе, как хотелось бы сильно, чтобы были мы вместе. Я понимаю, как тебе одиноко или как тебе сложно и так далее. Он говорит, я тебя понимаю. Ребенок способен прийти к тому, чтобы сказать, я принимаю то, что произошло. Потому что для меня самое главное, чтобы вы оба понимаете, как я себя чувствую. В этом фокус. Когда старшие способны понять скорбь младших, младшие способны принять трудности и ограничения старших. Когда президент страны выступает и говорит, дорогие мои, я отлично понимаю, как вы себя чувствуете, когда рубль по 93. Надеюсь, он сейчас не по 93. Да? Нет? К евро, нет? То есть, наоборот, я мечтаю об этих временах. Рубль по 93. Я понимаю, как трудно вам тогда, когда падают продажи, когда есть там то, есть ограничения, есть там все, есть там климатические какие-то в разных регионах события, бывают какие-то сложности там, катастрофы. И когда они слышат, что тот человек, который правит страной, он в курсе того, что происходит, и он не то что в курсе просто, а он соболезнует, сочувствует искренне, кажется, нафиг нужен правитель, чего соболезнует? Меняй чего-нибудь, делай чего-нибудь, что ты соболезнуешь? Но оказывается, по этому принципу старший и младший, если старший выражает свое понимание и способен выслушать, он говорит, я не только сказал вам в эфир, что, но я готов получать ваши письма, обратную связь, я выступаю на конференциях, я объезжаю города, и люди говорят, плохо нам здесь, сейчас тяжело, сейчас стало гораздо труднее, здесь не труднее, это труднее, это труднее, это сложно, это так. Он говорит, я понимаю вас. Когда граждане видят, или на уровне городских властей, или местных, когда граждане видят, что они поняты, они сразу же принимают все сложности, которые есть в жизни, спокойно, потому что они понимают. Руководство делает все, что в их силах, потому что они знают, что какие у нас проблемы. Раз знают, значит, они делают все, что в их силах, чтобы менять ситуацию. То есть принцип работает абсолютно, как в политике, так и в семейной жизни, как между супругами, так и между родителями и детьми. Абсолютно работает, никто его не может отменить. Хотя это, кажется, принципы сентиментальные какие-то, относящиеся к любви. Странно, но если горожане чувствуют себя понятыми администрацией города, они становятся более лояльны к администрации города, например. И говорят, там, мы должны выйти там, положим на какой-то субботник, чтобы что-то устранить, там, решить там, и так далее. Люди выходят, потому что они знают, что зря не попросят, эксплуатировать нас не будут, трудности наши знают. Поэтому это удивительные принципы. Принципы любви, оказывается, принципы высшего менеджмента. Это высший менеджмент. Да. Если, например, духовный наставник, возьмем такую тему, духовный наставник показывает свое глубокое понимание, как тяжело тебе не только в этом мире практиковать духовную практику, молиться, жить вообще в нем тяжело, кошмар просто. А жить и практиковать бывает еще сложнее. То такой человек сразу посвящается духовному учителю. Сразу. Он говорит, все, я все понял. Я чувствую себя понятым, и я готов принять наставление своего духовного наставника и идти за ними. Все. Главное, что я понял. Иногда меня люди спрашивают, как найти духовного учителя. Найдите человека, который вас поймет. Но сильного человека, чтобы он, поняв вас, мог вести вас. Потому что некоторые люди вас понимают, но они не могут вести вас. Некоторые люди могут вести вас, они говорят, все сейчас повторяйте за мной. Вы не хотите повторять, потому что вы не чувствуете, что вы поняли. Поэтому мы с вами еще раз встретимся для того, чтобы еще глубже принципы выражения любви исследовать, глубокие практические принципы выражения любви. Это не какие-то сентиментальные вещи, как надо взять за ручку, как надо поцеловать, но они глубоко касаются наших самой сокровенной части наших эмоций. Любой бы аудитории я бы не стал этого рассказывать, потому что мне надо знать, что люди достаточно открыты, чтобы это слушать. Я вам дам время на то, чтобы этот материал, который мы взяли, попрактиковать его, еще раз осмыслить. И потом, когда вы будете готовы, вы мне напишите, сообщите Юрию, и он скажет, все, готово. Да? Хорошо? Да? Я скажу, ребята, готовы? Как это, КВН, что КВН был, не помните? Танец яблочко там. Ребята, готовы? Там, тарарам. Итак, 12 лучей любви сегодня, дорогие мои. 12 лучей любви. Точно так же, как мы с вами рассматривали 12 препятствий для того, чтобы 12 способов испортить отношения, вот так вот, то есть 12 болезней любви. Точно так же есть вещи, которые делают любовь сильной, действительно, как солнечные лучи. И нужно понять, что у каждого у нас есть потребности в любви, разумеется, мы должны знать свои потребности. То И чтобы человек счастлив был, он что должен? Он должен знать, что ему нужно для счастья. Второе, он должен знать, как этого достичь, верно? Собственно, он должен знать, что такое счастье, узнать сначала о счастье, потом понять, что он хочет достичь, как он хочет, какого именно вида счастья достичь. Третье, он должен знать процесс. Это самый ведический принцип, запомните всегда, что сначала нужно понять свои отношения, свою природу и природу своих отношений, кто я, кто женщина, первое, да, понять свою природу в этой определенной сфере жизни. Второе, нужно знать, чего ты хочешь достигнуть. Так? И третье, нужно знать, каков процесс. Это называется на санскрите самбанда абхидея прайоджана. Понять, я женщина, и мне нужно вот это, первый шаг. А мужчина, и он вот, ему нужно вот это. И я бы хотела бы достичь цели, которой бы мужчина бы чувствовал себя счастливым, и я чувствовал бы себя счастливым, чтобы был этот обмен. И теперь мне интересен процесс. Так мы сейчас узнаем с вами о потребностях и о природе, и о процессе. Итак, мужчине необходимо для того, чтобы чувствовать себя любимым, необходимо доверие женщине. Видно вам неплохо?
Нормально,
да? Читаем, да? Женщине необходима забота. Мужчине необходимо приятие. Не перепутайте, вот прям заучите. Я даже 12 вам немножко опасался давать, потому что 12 уже многовато. Знаете почему? Память сразу наша запоминает только 6 единиц. Например, если вы видите 6 косточек на счетах, вы сразу одним взглядом можете сказать 6. Но если там будет 8, вам придется поделить на 5, 3, 4, 2. Память не схватывает сразу. То есть не память, а моментальный анализ. У нас так устроено, что у нас больше 6 единиц. Мы не... 6. Один взгляд, 6. А я говорю, а теперь 6 и 2, 8. А теперь 6, это и 9. 5 и 4, 9. 5 и 5. Я говорю, сейчас, 6, 18, ну, то есть, на здоровье. Поэтому я боюсь, что вы забудете все 6, для каждого, для мужчин и женщин, да, то есть всего 12. И поэтому прошу, чтобы вы либо сосредоточились на первых трех парах, или заучили свои 6. Заучили своих 6, в зависимости от того, вы слушатель или служительница. Итак, мужчине необходимо приятие, это наше главное ощущение любви, когда тебя принимают таким, как есть, запомните. Нам, женщин, запомните, нам очень важно, чтобы доверяли нас и принимали нас таким, как есть. Мужчины, запомните, женщинам очень важно, чтобы они о них заботились. Очень важно, на каждом шагу. Величие мужчины состоит из тысячи мелочей, которые он делает для женщины. Можно себе написать. Ну, лечитесь от гигантомании. Иногда мужчина думает, что... Я сейчас ее просто помучаю, а потом сделаю великий подарок, возьму в жены. Нет, это не работает. Сразу начни относиться к ней так, как будто она жена. Сразу. Так же бережно, так же заботливо. Старайся сразу. Ну, не с первого свидания, конечно, ты напугаешь.
Так.
Не, ну я и отношусь, это самое, к ней как жена. Я говорю, ну что, поедем? Поедем домой, говорю. Или говорю, вот у меня тут накопилось, постирай, а? На свидание такой кулек, знаете, такой, ну, китайский, клетчатый. Все приходит с кульком, ставит под стол, говорит, а что это там? Говорит, нарушение сказал, чтобы сразу как к жене к тебе относился я. Что, накопилось у меня, постираешь, не? Завтра встретимся здесь, я заберу сухое, погладь. Надо понимать правильно это. Надеюсь, что вы понимаете правильно. Итак, мужчине важно принятие, женщине очень важно, чтобы ее поняли. Самой женщине трудно себя понять, как же сделать так, чтобы ее другие поняли. Пробуйте, может быть, получится, называется. Слушай, может быть, получится. Почему? Мистика состоит в том, что я пока говорить не начну, я сама себя не пойму. А говорить я не начну, пока меня никто не станет слушать. Поэтому я и сама себя не пойму, и ты меня не поймешь, если я буду молчать. Все, точка. Да. Да, смелее. А то вы подумали, это задорного что-то, да? Ничего подобного. Я не пойму себя, пока не начну говорить. Я что-нибудь выдумаю про себя. Я 25 лет консультирую женщин, я знаю, как это работает. Она думала что-то про себя, одна такая. Думала перед консультацией, называется, готовилась такая. Я так думала, что же спросить, такая передумала, что у меня проблема. Такая одна сидела, с ручкой сидела, что нарушение еще спросить? Там написано подготовить вопрос. Такая сидела, думала. Пришла такая.
по нулям вообще. Почему? Потому что думать мне помогает. Говорить надо.
А вы знаете, я тут подготовил вопросы, но я даже не знаю, о чем вас спросить из них.
Сама с музыкой ты ерунду написала. Как это могло показаться важным мне? Фигня просто. Как у меня здоровье? Сходи в поликлинику района, спроси, как у меня здоровье. Только в строго пришла. Дальше. Когда я выйду замуж? Сейчас знаю, что нарушение скажет.
А чего вы для этого делаете?
Да. Знаю вредину. Господи, вот мой результат подготовки. Никуда не годится эта подготовка, то, что написала. Я говорю, ну все, выбросите. Так хорошо, что вы постарались. Ну, отложите свой вопрос, да не важно. Сейчас вы все поймете, что вам нужно. Начинайте говорить. А о чем я говорю? Да возьмите любой вопрос там, который, начинайте про него говорить. Там разберемся. И когда женщина начинает говорить, вы знаете это. Начинает понимать, что она хотела сказать, что для нее важно, что она хочет от Нарушевича, что звезды тут вообще ни при чем, о том, что она хотела спросить, оказывается. Да? Очень много вещей. То есть для того, чтобы женщина поняла себя, ее надо слушать. Это великий подарок, помочь женщине понять себя. Иди, подумай и приходи, поговорим. Классная вещь, да? Мужчина говорит. Даже в какой-то комедии мужчина говорит, ты подумай, подумай, прежде чем говори. Она говорит, женщина такая, ну, искренне представь. Она говорит, а как же я пойму, о чем подумать, если я не говорил еще? Очень физиологически, точно, очень, вот с точки зрения физиологии мозга женского, очень точно. У женщины, у мужчины, начнем с женщины с хорошей новости, да, у нее 6, ученые говорят, 6-7, странно, да, у некоторых даже 7 речевых центров по всему головному мозгу. Они туда натыканы, хаотично, причем у некоторых 6, у некоторых 7, представляете, это как-то особенно, не знаю, у русских, наверное, 7, не знаю. Наверное, 7. По всему головному мозгу, представляете, то есть, ну, любая часть головного мозга, это очень сложное мышление, может быть связано с речью. То есть, один из способов вот что-то сделать с головным мозгом, это начать говорить. Сначала этим центром поговорила, что-то поняла, потом этим центром. Сначала об эмоциях, сейчас вам в правильном месте показать, вот здесь. Да, мужчина все перепутал. Об эмоциях поговорил, как я себя чувствую. Смысла никакого в этом разговоре. Час говорил, и мужчина в шоке. Он говорит, ты уже 5 раз возвращаешься к бабушке, которая болеет. То есть, ну, по кругу. Она говорит, сейчас. Не перебивай меня. Даже шлягер такой появился в 90-е годы. Не перебивай меня. Да? Я сегодня как железо. Никакой ты не железо, ты по кругу ходишь, я с ума сошел уже, понимаешь? Я говорю, ты ванной когда-нибудь воду открывал, и там вода вот так вот затекает. И она когда затекает, в конце концов, самое важное затекает. Терпи просто, все. Течет, кругу и к самому важному. Пум, и поняла, что я хотел сказать. Спустя 3 часа. А ты молодец, все послушал. Я сам, мне даже совет твой не нужен, я сама все поняла. Да. Поэтому... Дать женщине говорить, это значит дать себя понять. Но у мужчины, у него, вы к нам будьте все милосердны, у вас 6 речевых центров. И вы думаете, можно просто поговорить ни о чем, и будет легче. Например, один из видов речи – это говорить, чтобы почувствовать безопасность. Второй вид речи – специальный центр – это говоришь, и начинаешь понимать, что хотел сказать. Второй способ. Третий способ – это говоришь и чувствуешь, что человек к тебе расположен, то есть, чтобы установить отношения. То есть, разные виды речи. Но у мужчины, вот, чтобы у вас ожидания не было, у вас 6-7, как в Тбилиси на базаре. Спросишь, сколько стоит? 6-7 примерно так. 6-7. У мужчины один всего речевой центр. Один, понимаете? Один. Ну, непонятно, что делают у вас остальные 5, откуда они взяли, понимаете? О чем? То есть мужчина в 5 раз хуже понимает, о чем говорит женщина, грубо говоря. Точнее, зачем она говорит. И этот речевой центр всегда в одном месте только, в левом полушарии. То есть я могу говорить о каких-то простых, абстрактных, отрешенных вещах, о философии, политике, там, о том, о сём, да. Если, например, мне сказать, давай, лучший способ заткнуть мужчину, сказать, дорогой, что ты чувствуешь сейчас? Труба, все, блин. Ступор на 1.5 часа. Чувствую я, ну как, нормально? Ты ничего не чувствуешь? Ты бесчувственный? Он еще хуже становится. Но он чувствует, что он теряет женщину, да, то есть она говорит. что-то все не любит. Скажи, ты меня любишь? То есть ему надо, он думает, мне сказать тупо, я тебя люблю, как робот, или мне передать эмоцию? И вот тут ловушка. Если я просто скажу, я могу из левого полушария, чисто логично, я тебя люблю. Но если я почувствую во всей полноте, что я тебя люблю, всю эмоцию наполняющую глубину, меня переклинит, потому что эмоции в правом полушарии, там нет ни одного речевого центра. Скажи, что ты чувствуешь. Чтобы мужчине понять, что он чувствует, ему первое, что надо сделать, замолчать, потому что выключить речевой центр. Мне надо выключить речевой центр в левом полушарии, перейти вправо, понять, что я чувствую, транслировать или записать это на бумажке, и потом показать, во, я тебя люблю. Поэтому понимаете разницу, мы разные, но мы равные, одинаково важны друг другу, но мы разные. Вот смотрите, как мы дружны, друг другу нужны по этим 12 лучам любви. Вы увидите, что мы дополняем друг друга этими вещами на самом деле. Поэтому, когда женщина понята, выслушана, то есть, скорее, когда мужчина помог ей понять себя, ему больше не надо ничего объяснять про себя, понимаете? Все. Она говорит, что? Ничего не говорю. Например, приходит... И он думает, мне надо рассказать, мужчина опоздал на 3 часа, он говорит, надо рассказать, чтобы оправдать себя, да? Что на самом деле у нас конец квартала, и там надо было и это, и потом зашел вот этот, и зашел вот этот, и зашел вот этот. Что любящая женщина обычно делает? Любящая женщина, что делает? Любящая женщина. Она говорит, все, я люблю тебя, все. Ничего не надо рассказывать. Он говорит, странно, как ничего не надо рассказывать? Но то, что она так делает, это еще не все, важно понять. Хоть она и принимает тебя, теперь, когда она тебя приняла, вместо того, чтобы оправдываться, скажи ей, что ты понимаешь, как она себя чувствовала. Понимаете разницу? Не оправдывайся. Она тебя и так принимает таким, как есть. Сейчас скажи следующее. Ты, наверное, уже 3 раза ужин разогревала, да? И ты меня ждала, ты вот на часы, наверное, все время смотрела. У тебя часы, нарушение сказала, у тебя часы стоят внутри, они как бы... У женщины некоторые области ее головного мозга напрямую связаны с гормональной системой, внутренними функциями организма. И поскольку химия тела работает очень систематично, там есть свое время протекания реакций, женщина через химию тела чувствует время. Ей не нужны часы на руке. Она чувствует, что прошло больше, чем полчаса. Она бы хотела бы этого не замечать. Я был через полчаса. Думаю, только бы она на часы не смотрела. Это ее не спасет. Она чувствует, что прошло больше полчаса, начинает переживать, что нет. И когда мужчина с уважением и пониманием говорит, ты, наверное, ждала меня, разогрела уже пару раз ужин, наверное, да, хотела, и уже так вот несколько раз расстроилась, что опять не пришел, или, нет смс-ки, нет звонка, да, ты, наверное, грустила и злилась даже на меня. Да, я грустила, извинилась на тебя. И, наверное, скучала. Да, я скучала. Потому что, знаешь, я весь день скучал. И вот когда же думал, сейчас придет, сейчас позвонит, Не звонили, блин. Ну, как мобильник опять раз схватила. Совял цветочек. И так он раз, и уже 5 раз залезал. Он такой, а как ты меня понимаешь? Я думал, только нарушаешь, может, понимаешь. И мне такой, он такой хороший, ты лучше, чем нарушаешь. Он такой, да, я думал, что тебе же нарушение. Я к одной паре подошел и говорю, говорит, это мой муж, женщина. Я ваша большая поклонница, я вас очень люблю. И муж я просто. Очень приятно. Не-не, говорит, муж тоже вас любит. Просто он мне иногда говорит, дорогая, я не понимаю, почему. Я в наушниках не засыпаю, говорю, дорогая, я не понимаю. Он шутил, говорит. Я не понимаю, почему в нашей постели все время звучит голос какого-то мужчины? Поэтому, когда женщина поняла, мужчина выразил свое понимание, ее эмоции, это то, на что надо тратить силы мужчины, не на то, чтобы оправдываться за сделанную ошибку. Можно сказать несколько слов? Ни одна женщина не считает, что мужчина попросил прощения, если он ей нагородил каких-то оправданий и объективных реакций, как МЧС, и рассказал, как все сложно в этой жизни, и как много препятствий и форс-мажоров. Да. Она и сама это знает. Просто ты лучше расскажи, знаешь ли ты, как я тебя чувствовал, пока тебя не было дома. Вот и все. И тогда я приму любую твою ситуацию. Тебе даже не надо будет ничего там выстраивать, объяснять. Я понимаю, что ты живешь в материальном мире, и здесь куча препятствий. Все.
Но ты меня пойми, что несмотря на то, что ты объективно совершенно не смог прийти в 7:30, а пришел 10:30, я понимаю это, дай мне силы терпеть это, ну, дай мне силы, выслушав меня. Женщина тогда адаптируется к ситуации, мы говорили вчера, когда ее выслушивают, так? Помните про маму вчера пример был, да? Итак, следующая пара – это признательность, то есть когда женщина высказывает свою благодарность, признательность мужчине на словах, вот так, как вчера. Готовы? Спасибо. Что получается? Мужчине важна признательность. Что получает женщина за это? Она получает уважение. Мужчина почему-то начинает казаться. Уважение – это значит, мужчина начинает серьезно казаться, что они не такие, как мы. Что моя женщина даже не такая, как все другие женщины. Сегодня мы с мужчинами обсуждали это, в чем разница и в чем великолепие женщин. Так что все спокойно будет за своих мужчин. Они аккуратно, они не станут рассказывать своим коллегам, но они аккуратно поскидывают лекции и ссылки просто все. Как бомбу. Ссылки другим мужчинам, потихонечку. Все нормально. В центре о вас знает женщина. Специальная группа, спецгруппа уже работает. Готовит крупную диверсию в Тюмени против политики родитель один, родитель два, однополые браки и прочие чудеса Европы. Готовит крупную акцию, чтобы показать, что никогда мы не будем равными, но мы будем друг другу всегда ценными. Да. Не нужно нам это равенство. Мы рады, что наши женщины не равны с нами. Мы рады, потому что они лучше, чем мы. И благодаря тому, что они лучше, чем мы становимся лучше. Вот понимание мужчин теперь после нашей встречи. Я уверен, что они поняли. Они очень внимательно слушают. И дальше. Вот эта шестерка, самая важная шестерка. И если мы остальные какие-то аспекты с вами не успеем разобрать, не переживайте. Потому что все равно вы сегодня запомните. Это слишком серьезная информация, хотя и кажется простой. Итак, мужчине нужно восхищение женщиной. Если женщина говорит не просто спасибо, вот здесь... Она говорит, я восхищаюсь тобой, и находит те качества, которыми восхищаться. Нет такого мужчины, чьим бы качеством нельзя было бы восхищаться, у которого бы не было качеств, которыми восхищаться можно. То у мужчины рождается, опа, видите, что? Когда же мужчина получает восхищение, он получает, то есть женщина получает от него тоже очень важный подарок. Очень важный для вас всех подарок – преданность. Поэтому если мужчина смотрит на других женщин, если у мужчины появились отношения, женщина должна принять свою степень ответственности. Не пытаться белье кружевное покупать, чтобы отбить ее у нее, его у нее, у этой красавицы. Что, там молодой захотел. Все это бред, то есть это просто галлюцинация, там помало уже захотела. Просто поймите, что вы настолько потратили силы на какую-то ерунду, настолько стали любить вещи и для этого использовать людей, в том числе своего мужа и детей. Да. Считая, что вещи, образование, квартиры важнее. Да. Что вы перестали давать вот эти лучи любви своему мужу. И как один из опасных, отсутствие одного опасного, перестали восхищаться мужчиной. Женщина, которая самостоятельна, женщина, которая себе заработала квартиру раньше, чем встретила мужчину, женщина, которая имеет два образования с мужчиной, который имеет одно. И очень трудно восхищаться этим человеком. Я не говорю, что нельзя. Нельзя. Но просто если женщина заточена на равенство и на соперничество с мужчиной, то в системе конкуренции не принято восхищаться конкурентами. Это очень редкие люди, которые способны восхищаться противником. В ведические времена противники на поле боя восхищались силой друг друга. Я восхищаюсь твоим боевым искусством, твоим мастерством. И поэтому мне большая честь, что я с тобой сражаюсь. Я в восторге вообще. Думаю, как мне повезло с таким настоящим воином сражаться. Даже если ты меня убьешь, для меня большая честь, потому что умереть от руки достойного воина. Это редкий случай. Обычно конкуренты не восхищаются друг другом. Поэтому, когда женщина сильно умная, сильно образованная, сильно зарабатывающая, сильно то. Чем восхищаться будете в муже? Ну как ты, я восхищаюсь тем, какой тряпкой ты стал за годы жизни со мной. Какая тряпка, лучшая тряпка, Тюмени. Я восхищаюсь твоей смешной зарплатой. Я восхищаюсь, как ты работаешь за такие ничтожные деньги. На самом деле, может быть так. Женщина говорит, я восхищаюсь тем, что ты, несмотря на то, что я больше тебя зарабатываю, ты продолжаешь работать там, где твое призвание.
где, в общем-то, заработать больше невозможно. Поэтому прости меня, что я больше зарабатываю. Все. И не считай, что я горжусь этим. Я восхищаюсь тобой. Я восхищаюсь, что ты любишь женщину, которая зарабатывает больше. Можно найти тему для восхищения. И за это каждый мужчина готов подарить женщине преданность. Поэтому если мужчина теряет преданность женщине, значит женщина потеряла восхищение. Это пары качеств, пара лучей, которые если гаснет один, второму лучу труднее гореть, труднее светить. Они связаны между собой, эти лучи. Перестаньте быть преданной женщине, начните флиртовать и разглядывать других женщин. Пишите в одноклассниках.ру всякую ерунду и посылайте сердечки другим женщинам. И вы увидите, что женщина начинает утрачивать преданность. Есть великие женщины, которые не утрачивают ее ни при каких обстоятельствах. Но это великие, редкие женщины, практически святые. Даже если мужчина так себя ведет, она свою территорию нас держит, она предана ему. И со временем мужчина, он чувствует, что у него восхищение к ней появляется. Это одна из историй, самых потрясающих историй, которые может быть в жизни семьи. Не дай Бог, конечно, пройти через такое, но если мужчина вдруг изменил женщину, а женщина сохранила ему при этом преданность свою. Не просто так, как назло, что сдохнешь со мной, понял? Мертвым. Она тебя получит или мертвым, или никаким. Я предан тебе. Все. Но когда женщина не меняет свое отношение, причем она не меняет сердце, не то что в поведении, она такая смиренно терпит, муж ее изменяет, она такая терпит, стирает ему рубашки после очередного похода и трусы. Нет, она просто, она говорит, это очень больно, но ты все равно мне важен, дорог, все. Она говорит, я понял. Она не колеблется, не начинает метаться. Слабинка здесь состоит в том, что многие женщины, когда они сталкиваются с изменой в семье, они какое-то безумие, по наущению, наверное, странных подруг своих немножко, не совсем адекватных, они изменяют мужьям. Я говорю, что ты сделала, женщина? Ну, то есть была у него женщина, ты хотела его вернуть. Но теперь он вернулся к женщине, которая ему предана. А так он вернулся к женщине. Теперь ему надо возвращаться к женщине, которая ему изменила. Ты вообще головой думала, как это работает. Ты вот подругу спросила, как это сработает. Которая тебе советовала, насоветовала этой фигни. Как это сработает, если ты изменишь мужа? Как? А вот чтоб знал. Вы что, дураки оба, что ли, больные? Что он знал? Что жена нечиста теперь, что она не предана ему, что она не целомудренная? Что он теперь должен знать? Что ему теперь возвращаться в семью, в которой он заставил жену совершенно, часто совершенно безумным образом, просто каким-то безумным образом, со странным мужчиной, каким-то там, какая-то встреча, к которому она ничего не чувствовала. Этот мужчина вообще в дураках, абсолютно гуманоид. Ты-то куда влез, гуманоид? Ты из него дурака сделал, из себя дуру, из мужа дуру. А идея-то какая была? Давай, чтобы он понял. Чего он понял? Поэтому женщина, которая сохраняет преданность мужчине, вызывает его восхищение. С другой стороны, мужчина, когда слышит восхищение от женщины, он чувствует большую преданность по отношению к ней. Когда мужчина получает одобрение женщины, мужчина дает ей интересное право. Это чуть сложнее для вас, потому что не пройдя эти первые шесть, очень трудно понять следующие шесть. Мужчина дает женщине право быть другой. Быть другой. То есть быть другой, это значит, может быть, в чем-то не соответствовать его ожиданиям, может быть, в чем-то измениться с течением времени. Потому что когда семья складывается, супруги думают, что вот мы вот эта форма отношений, которая у нас есть сейчас, она сработает до конца жизни. И она работает. Но она перестает работать сразу же, как только рождаются дети. И когда они выработали какую-то схему, которая работает, когда родились дети, и думают, вот так, мы теперь, дети есть, у нас семья, вот мы на этой схеме время. Эта схема тоже со временем перестает работать, когда дети подрастают. А они думают, понятно, сейчас надо новую схему включить, укреплять семью туда-сюда. Но и эта схема перестает работать, когда дети уходят из дома. То есть брак фактически, такой есть психолог Стив Крейг, написал книгу «Шесть мужей для одной женщины», так называется. То есть он говорит о том, что супружество на большой дистанции проходит 6 этапов. Если супруги не умеют переключить программу, то есть поменять свои ожидания, поменять программу, то есть быть гибкими, то семья, скорее всего, распадется на одном из этапов. Так и происходит.
Семьи распадаются как раз тогда, когда рождаются дети. Или тогда, когда дети чуть-чуть подрастают. И там, например, что? Или когда дети уходят из дома. То есть это все этапы, когда семья терпит определенный кризис. Потому что пара не смогла быть гибкой, не смогли апгрейдировать, сделать апдейт своих отношений. Поэтому, когда мужчина получает одобрение, он способен дать женщине право быть другой, то, что ей нужно. И, наконец, да, последнее. Если мужчина чувствует постоянное поощрение, то есть это чуть-чуть тоньше вещи, чем первые три, это ну, как бы труднее понять, может быть, то мужчина подтверждает снова чувство. Когда женщина поощряет то, что он делает, не принимает, другими словами, не принимает то, что он делает для нее, даже если они вместе много лет, и он это много лет делает, это большой талант. Все равно поощрять человека к тому, чтобы... Поощрение выражено в том, что женщина высказывает свои желания, и когда желание исполняется, она благодарит за это. Сегодня мне подарили один из уральских перлов. Это из глубины, из глубинки, из какой-то деревни. Высказывание одной женщины, которая даже по-русски очень плохо говорила. Она сказала, то, чего... Все, ну, женщина в деревне, поэтому она так оформила свою по-деревенски. Она говорит, то, чего баба не захочет, мужику вовек не видать. Так она такая оформила. Вовек не видать. Такая народная мудрость уральская, глубинка. То, чего баба не захочет, мужику вовек не видать. То есть, оказывается, все секреты в женском желании. И поэтому, когда женщина высказывает свои желания, поощряет мужчину к тому, чтобы он делал какие-то вещи, поощрение, это особенное выражение чувств, то мужчина делает вещь, которую раньше он вообще не считал даже практичной. То есть он снова подтверждает свои чувства. То есть когда мужчина, женщина, с которой он живет уже, скажем, 7, 8, 10 лет, он начинает говорить о том, какие у нее к ней чувства. Вы знаете, что супругам, мужчинам очень трудно об этом говорить, если уже долго живут. Чего люблю? Пацан сказал, пацан сделал. Я же тебе сказал после свадьбы один раз, что я тебя люблю, и все нормально. Чтобы мужчина понял, как это работает, ну не в качестве наказания, а в качестве тренинга просто. В следующий раз, когда он приобнимет вас, уже все, свет погас в квартире, супруги в своей комнате. Мужчина подвигается ближе, как бы показывает свое некоторое желание. Женщина может сказать, чтобы наглядно было. Он говорит, ну что ты, мы это сделали один раз уже после свадьбы, ничего нового особо не будет. Один раз классно было, зачем еще раз? Вот это мужчине становится понятно, какая-то фигня. Женщина говорит, вот-вот, и я говорю. Мужчина говорит женщине, давай с тобой когда-нибудь поужинаем. Коллеги подходят, она такая говорит, ну, мне вообще-то каждый вечер хочется ужинать. То есть нам мало когда-нибудь слышать, я люблю тебя, нам нужно подтверждение чувств. Вот эти 6 лучей необходимы женщине. Лучше, если бы записали то, что необходимо другому, а не себе. Лучше бы. Но, может быть, вы сможете запомнить все их. То есть женщине, чтобы чувствовать себя любимой. Здесь есть 6 выражений любви женщине. Даже 7-е не придумать. Каждой женщине необходима забота, каждой женщине необходимо понимание, каждой женщине необходимо уважение, которое отличается от мужского. Мужское уважение – это за то, что я сделал, запомните. Если женщина зарабатывает уважение усилиями, она уничтожает уважение к себе. То есть высший способ неуважения себя, например, вы как? Кто считает, что вы уважающая себя женщина? Поднимите руку. Не бойтесь. Большинство считает. Сейчас можете проверить. Я не спорю, но можете проверить. Если женщина, то есть самое высшее, крайнее проявление неуважения к себе, самое крайнее неуважение к себе, когда женщина не может считать, что она уважает себя, является зарабатывание уважения. Является идея, что если я что-то сделала, тогда меня можно уважать. Например, я уважаю себя за то, что я закончил хороший вуз. Я уважаю себя за то, что мы сделали лучшие продажи в городе в конце этого месяца. Я уважаю себя за то, что я владела игрой там на гитаре, и пусть говорю, все, позорилась полностью, не позорься, молчи, женщина, молчи, никакого уважения к тебе себе нет. Это мужское уважение. Это мужчина себя уважает за то, чего он достиг. Ты должна уважать себя за то, что я просто есть. И во мне всякого такого столько, я это так уважаю, я говорю, а сколько у вас всякого, и чего-то? Не знаю. Начните меня уважать и узнаете.
Да за что же вас? За что же вас уважать? Покажите нам что-нибудь, достигните что-нибудь. Она говорит, идите к черту, это ваша схема. Достигать уважения усилиями. Наша схема, начните меня уважать просто за то, как я есть. И вы будете ходить в бриллиантах. То есть женский принцип, если женщина зарабатывает уважение достижениями и усилиями, она уничтожает уважение к себе. Запомнили? Не за что уважать женщину, которая многого достигла и думает, что ее нужно уважать, понимаете? Потому что она сама себя не уважает. Где доказательства? А нафига она так упирается, если она себя уважает? Ну как же мужчина упирается? Да, у нас уважение, это значит, чем больше достиг, тем больше тебя уважают. Да. И сам я уважаю себя больше, чем больше достиг. Это да, верно, все, это уважение. Но оно мужское, оно неприменимо к женщине. Женщина только тогда уважаема, когда она окружает себя уважающими ее, ни за что людьми. Понимаете? Если она остается топчется в одной квартире с другой женщиной, которая говорит, ну что ты, сколько ты будешь сидеть у нас на шее? Давай это, мамаша русские. Сколько что ты сидишь? Ты засиделась-то? Я говорю, а что она вас обожрала, что ли? Что, нищенствуете? Ну пусть девочка посидит, что она? Так девочке уже 25. Ну я говорю, что она стала жрать как слон? Ну у нее всякие там желания, если все нужно, ничего, разберетесь с этим. Она разберется. Часть желаний отложит на мужа, когда появится. Часть желаний попросит у вас, часть желаний сама как-нибудь исполнит. Мне подруги помогут деньгами, нет проблем. То есть нет такой женщины, которая бы объела, чего вы так напрягаетесь? Она расслабится. Так это смысл жизни, чтобы женщина расслабилась. Расслабится она. И найдите мне в Тюмени хоть одну, как следует, расслабленную. Я тогда приз дам сразу, золотую книжку лично подпишу. Сфотографируюсь вместе, тут покажут. Смотрите, в Тюмени я нашел одну женщину, она расслабилась. До сих пор собраться не может. Красный, не сороковник уже. Как расслабилась, в детстве не может собраться. Смотрите, 67 женщине, расслабленная, все 67 лет. Аплодисменты ей быстрее, все такие хлопают. Да? Ну, мы ее не видим сейчас, но где-то в зале есть. Девочка расслабится. Вы что, с ума сошли? Это цель ее жизни. Чтобы она расслабилась. Расслабьте ее, и вы будете ходить в бриллиантах, если вы расслабленную дочь сделаете. Не бойтесь, в процессе вас не обожрет. Не надо папа ее устраивать в свою фирму на работу. Не надо так ей помогать в жизни. Ну, я ей образование дал, но тратили там туда-сюда, сейчас я ее устрою. Ну, все-таки лучше. Не то, что какой-то там похотливый начальник будет на мою дочь смотреть и разглядывать ее форму. А тут я свой рядом. Свой эксплуатирую. Ты не хочешь, чтобы чужой эксплуатировал ее, любовался ей. А ты с ней из нее делаешь денежки. Да, денежки, если что, все в семье останется, как удобно, да? Ну, как бы она у тебя поработала, у тебя же взяла деньги и туда же принесла. Супер вообще, молодец, папа. Где вы деньги берете, спрашивает мужчина мужского. Он говорит, тумбочки. Знаете это, да? Тумбочки. Он говорит, так, а откуда они в тумбочке берутся? Он говорит, жена кладет туда регулярно. И он говорит, а жена откуда берет? Как откуда? Если ясно откуда, я ей даю. Я говорю, а вы где берете? Я же вам говорю с самого начала, в тумбочке. Вот это бизнес русский. Взял двоих дочерей, одну главным бухгалтером, другой начальником по продаже, и катает одни и те же деньги внутри. А? Дочери пашут, молодость свою там просиживают, молодость отдают отцу. А он что делает? Деньги дал, он выплатил. За что? За то, что они на него пахали, молодость отдали ему. Папа породил вас, папа вас и убьет. Потом раз, как они денежки ему зарабатывали, он им же их выдал, а они внутри семьи потратили, короче. Классно, молодцы. Это супер бизнес. Молодцы, папа. Супер. Я такого в мире не видал. Классно закрутили процесс. Я говорю, только одна проблема. Ваша дочка в менопаузе движется, сидя в вашем офисе. Скоро без внуков останешься. Ты дооборачиваешься деньги внутри, внутренний капитал семьи. Дооборачиваешься, чтобы без внуков твоя чудесная семья успешного бизнесмена исчезнет с лица земли, как утренний туман. Потому что ни одна родитель тебя не может уже. Потому что они все в подвигах, потому что они все следят за то, чтобы у папы дела хорошо шли. Это главная цель их жизни, правда? Для этого и родили. Поэтому вот 12 лучей, давайте сейчас посмотрим, каким образом эти лучи взаимодействуют между собой. Теперь смотрите, вот он полный список. Мужчине необходимо доверие женщины, принятие женщины, признательность женщины, благодарность. На словах! Ключевое слово, чтобы вы отсюда не ушли. Думаю, ну да, я очень признателен, он горячую пищу получает, секс. Я ему даю секс даже когда не хочу, я соглашаюсь на это. Из исполнения супружеского долга, говорю, о боже, здесь то же самое. Австралийские ученые задали анонимный вопрос женщинам. Ну, то есть, как бы анонимный вопрос.
Сколько женщин во время близости кричат? Не в смысле, убери руки, я устала, у меня смена. Это русский мой. У меня голова болит, я тебе сказала. Ну, понимаете, то есть выражаю высшим образом свое наслаждение. Очень много женщин ответили, да, что мне это делать. Мужчины, которые прочитали эту статистику, они сказали, посмотри на меня жен своих. Может быть, к тебе к врачу? Она говорит, читай дальше, читай в следующем номере. В следующем номере опубликовали следующий, да. Сколько из этих женщин, точно, задали следующий вопрос. Тем же самым участникам опроса спросили, почему вы это делаете, почему? Или зачем, неважно, по какой причине? Казалось бы, глупый вопрос, да, от удовольствия, почему? Ну, почему-то ученые заподозрили неладное. 20% женщин, 20-25, ответило, чтобы это быстрее кончилось. Мужчины поникли такие. Ну, ладно, моя жена хоть этого не делает, цирк. Цирк у вас ездит недалеко. Женщины цирка не показывают, понимаете. Еще 25% ответило, чтобы не было так скучно. Ну, какой-то драматический принести туда. Ах, ох, фантастише. Ну, скучно одно и то же. Я же знаю, что он будет делать в ближайшие 10 минут. Ну, вот и до, по движению покажем просто. И это уже 7 лет продолжается. Скукотища просто. Я говорю, так скажите, что скукотища, придумайте что-нибудь лучше, вы же так разведетесь. Не, ну это супружеский долг, надо выполнять. Я говорю, лучше на шапку пошли работать. Больше заработали. Что же так мучаетесь, постель-то, просто скучно им там. И еще треть совсем грустно сказали из сострадания к несчастному. Человек старается, удовольствие достать, пыхтит там, тратит калории. Я читал в одной статье, что во время полового акта человек тратит столько же калорий, сколько пробежав марафон 1.5 километра. То есть вот любимый человек бежит 1.5 километра, а я его безжалостная такая. Да? Ну, я не так, то есть сострадание просто помогла чуть-чуть бежать. Ну, это вроде как группа поддержки. Давай, Коля! Так и живем. Что, вы думаете, в Австралии только это происходит? Не-не-не, в Тюмени все абсолютно. А там женщины просто в Фейсбуке в это время. Они ВКонтакте, мобильник лежат. Ничего не исполняют. Просто я исполняю долг, и немножко надо заняться. В Инстаграме фотографии своих вкусняшек ставлю. Все, закончил, хорошо. Потом не начал. У нас женщины искренние, честно, он не будет дурачить мужа, правда? Поэтому мы запутались на самом деле, мы запутались в своей неискренности, поэтому удивляемся, почему распадаются отношения. Ну вот то, что когда мы понимаем, вот это необходимо мне, мужчина понимает, мне необходимо это, но мало знать, что тебе необходимо, оно не включится, пока ты не начнешь человеку давать то, что ему необходимо. Семьи делятся на две категории. Первая категория – это где каждый из супругов ждет, когда он получит вот это, и только тогда готов давать вот это. Это называется купцы, такая самая гадкая форма отношений – купец. Да. Древние тексты говорят, что существует четыре вида мужчин. Рассказать вам про четырех видов мужчин? Да? Да. Первый вид мужчины – тип мужчин, это те мужчины, которые способны принимать любовь, не запариваясь, что они не любят. А у вас были такие мужчины? Не самые худшие. Сейчас вы думаете, это гады последние. Не-не-не, это предпоследние. Последние гады, это те, которые любят только, когда их любят, и если их не любят, они не любят. А если они их любят, они начинают опять любить. То есть это как этот самый газопровод. Закрыли, открыли, да? Регулируешь все время. Ой, он, конечно, меня любит, надо откручивать его. Ой, конечно, меня не любит, закручивать его. То есть вытрепет нервы. Вот это самое считается гадкое, купец называется. Третья категория – это мужчины, которые могут любить, даже если не получают любви в ответ. Но есть четвертая категория, уникальная совершенно. Я таких людей встречаю, но редко. Третья, я же сказал, тот, который принимает, тот, который любит, и даже не получая в ответ любви. Первый – это тот, который любит. Любим, он получает любовь, и не загружается, что у него нет чувств, он принимает ее, он не против, женщина меня любит, пусть любит, чудесно, классно, сволочка, не-не-не, не самая большая. Второе, это как купец, то есть пока меня любит, я люблю, если чувствую, что меня меньше любят, я не люблю. Вы скажете, а как это измеряется? Да очень просто. Мужчина заботится о женщине только когда она доверяет. Если у нее плохое настроение, она насупилась, и ей кажется, что он ее не любит, когда плохое настроение, первое что? Включается сирена. Ты меня не любишь. И он такой раз сразу, ой, тревога, и только закручивается забота о женщине. Такой, все, я на рыбалку, все, чао, давай, пока. Справляйся с этим сама. Такой ушел. Женщина такая думает, блин, мне сейчас забота больше всего нужна. Мне и так плохо. Мне показалось, что он не любит, а он такой взял и ушел. Говорит, да, не люблю. Ну, то есть, как бы, заботу перестал давать. Или, например, женщина чем-то недовольна, мужчина видит, что она недовольна. Он говорит, ты всегда недовольна. Он говорит, глупый, ну, неправильный ответ. Сейчас ты должен спросить, чем недовольна. Потому что если ты видишь, что женщине трудно тебя принять, то ты должен постараться ее понять. Если ты ее поймешь, ей легче будет тебя принять. Поэтому купец, он по всем этим пунктам все время дергается. И все время зависит от того. Он не может давать свои виды любви, пока не получает те, которые нужны ему. И четвертый вид мужчин, уникальный совершенно. Они счастливы во всех трех предыдущих ситуациях. Как он такой? Да. Он счастлив, внутренне счастлив. Такого человека называют в древнем тексте атмарама. Человек, черпающий счастье внутри своей вечной природы. То есть он говорит, ну, да. Я говорю, вы знаете, что вас женщина сильно любит, но и она безответно вас любит. Он говорит, да, я знаю. Но она, наверное, счастлива, если она меня любит. Ведь она же любит. Но вы же ее. Он говорит, а вот уже у вас есть женщина, которую вы горячо любите, и столько лет эта любовь безответна. Как вы к этому относитесь? Он говорит, как-то нормально отношусь. У меня любовь откуда-то изнутри идет, я не знаю. То есть как-то откуда-то изнутри. И женщина точно так же говорит, мне как-то не убывает. Он говорит, меня пугал нарушение, говорит, не смей любить односторонне. Вся угробишься. Но, оказывается, есть женщины, которые такую великолепную природу имеют тоже. Они связаны с Богом, они могут всех любить и не получать любви взамен, потому что они нашли самый главный источник любви. Поэтому атмарама особенная категория. Это человек, мужчина, который счастлив во всех ситуациях. Итак, вот эти шесть лучей любви нужны мужчине. Доверие, принятие, признательность, восхищение, одобрение и поощрение. А вот женщина, это ее лучики. Ей нужна забота, понимание, уважение, преданность мужчине, право быть другой, ну, право меняться или право раскрываться, да. И подтверждение чувств постоянно. Ну, можете список заставить и начать практиковать. Каждая сторона, кто начнет практиковать, сразу же увидит, что близкий человек реагирует на это, даже не зная того. Это мистический процесс. Стоит мужчине начать вот это давать женщине, начнутся чудеса. Но есть одно чудо, которого вы больше всего боитесь. Это то, что когда мы действительно почувствуем любовь друг к другу, то мы вообще ни одной минуты больше не сможем оставаться вместе. Знаете, как это происходит? Например, женщина начала давать мужчине принятие, искреннее принятие его таким, как он есть. Да? Начал давать. И он вдруг захотел ее глубоко понять. Захотел понять. Он стал ее очень много слушать, она стала высказывать свое сердце. И знаете, до чего они дошли? До того, что я замуж за тебя вышла только для того, чтобы уехать из Тюмени. Да. По-первому. Что у меня не было ни страсти к себе, ни любви, ни какой-то там глубокий, ни чувств. Просто ты показался мне порядочным мужчиной, и на фоне того, который у меня был до тебя, трудно его вообще описать. Да. Неописуемого. Неописуемый был для тебя. Да. У меня не было другого выхода, как сделать вид, что я тебя сильно люблю, потому что мне твоя любовь сильно нужна была, но я знала, что я тебя не люблю. Это очень распространенный вид брака, когда женщина, сильно пострадавшая в отношениях, она ищет порядочного мужчину. И она показывает ему все, как бы создает все поведение, включая близкие отношения, включая вот это ох-ах, да, что она его любит, что она открыта для него. Но правда остается у нее самой, не любит. То есть мне нравится быть любимой, но я сама не люблю. И мужчина в этом случае, он на протяжении многих лет, к сожалению, выступает не как муж, а как отец. Почему? Потому что если любовь с одной стороны, односторонняя, а второй нет, или там ожидание есть, что стерпится, слюбится, то этот мужчина, например, становится сразу же отцом. Потому что любовь односторонняя, когда ты отдаешь любимому и не требуешь взамен, это родительская любовь. В супружестве важно ждать взамен. Это не то, что Чувствуете разницу, что я открыта для того, чтобы получать любовь человека? И мужчина говорит, я открыта, мне нужна ее любовь. Но он не позарез на самом деле. Но если я не буду ждать этой даже любви и буду односторонне ее отдавать, то я стану отцом этого человека или матерью этого человека. Понимаете? Родительская любовь односторонняя. Отдаешь и забыл. И когда женщина видит, что мужчина ее любит и знает, что она его не любит, он превращается в отца. Кроме того, странного отца, который занимается сексом с дочерью. Что плохо влияет на отношения. И в итоге, когда она наполняется этой любовью односторонней, она думает, ну что, вот мне там сердце разбил человек, я тут хорошо брак устроила, белое платье, детишки, все как бы чики-пики. Я говорю, тут жуткие чики-пики у вас начались. Такие, что специальные чики-пикивые психологи понадобятся. Потому что вы форму-то сделали, форму выдержали, а внутри там уже коллектив нужен специалистов, чтобы разгрести это. Почему? Потому что папа у тебя, он отдает тебе односторонний. Односторонний. Ты ему просто даешь про форму любви. И теперь, когда доченька устроена, когда доченька любимая, когда у доченьки есть дети, доченька захочет сама любить. Когда женщина отдала любовь человеку, который вытер об нее ноги, ей срочно нужно восстановить баланс. Она находит человека, которого она любила. Вытер ноги тот, которого она любила. Теперь она ее бросает во вторую сторону, и она готова быть любимой, несмотря на то, что она не любит, для того, чтобы восстановиться. Но в процессе восстановления рождаются еще и дети. Вот в этом беда настоящая. И когда женщина чувствует, что она наполнилась любовью, она понимает, что она хочет любить. И вторая вещь, которую она понимает, что этот человек здесь ни при чем. И мамы, обычно мамы, они очень быстро узнают таких невесток сразу же. Но сыновья говорят, мама, ты не понимаешь, она меня любит. Все. Сын говорит матери, мама, в гости пришли, три девочки пришли в гости к молодому человеку, он за ними ухаживал, там угощал, потом они ушли. И сын подошел к маме и говорит, мама, а ты знаешь, что одна из этих девушек моя невеста? Ну, то есть она мне очень нравится, что я люблю. Она говорит, что это, в красной кофточке, что ли? Он говорит, да, откуда ты узнал? Она мне сразу не понравилась. Да, как принцип. Поэтому вот есть вот те вещи, которые нам необходимы. И мы сейчас сделаем с вами небольшой перерыв, минут 10. Затем мы поговорим о них поподробнее. И потом я отвечу на ваши вопросы. Сегодня вопросы сюда уже не передавайте. У меня вот такая вот пачка. Они просто останутся лежать. Ваши вопросы, которые сегодня идут, они не будут отвечены, к сожалению. Все, перерыв. Спасибо. Итак, дорогие мои, сейчас вы увидите алхимию отношений. Что происходит, когда мы стараемся давать друг другу те выражения любви, которые близкому человеку больше всего необходимы? Прежде всего, надо понять одну вещь, очень важно понять одну вещь. Существует такая сила, как эгоизм. Женщины уверены, что эгоизм – это хотеть для себя. Женщины, вы ошиблись. Лучшее, что вы можете сделать для нас, это хотеть для себя. Лучшее, что вы можете сделать для мужчины, это хотеть для себя. Потому что когда мужчина берет женщину в жены, он уверен, что он берет в основном ее, а не ее двух бабушек, кошку, для которой нужны гранулы, сотрудников ее коллектива, которые в ней нуждаются, девочек, которые с ней работают там, и прихожан ее церкви, ее ребенка от первого брака. То есть, конечно, он со всем этим считается, но если женщина просто у нее... Сквозной канал называется. Сколько бы ей любви не дать, она все равно угробит ее на кого-нибудь. Понимаете, в чем беда? Особенно русской женщины. Вас хотим любить, понимаете, вас. Но поскольку вам на себя плевать, и у вас все проходит в служении другим, мужчина закидывает туда любовь, она ее просто вылетает куда-то. Вылетает, в церковь вылетает, вылетает в офис, в котором вы работаете, вылетает родственникам, дальним и близким, племяннице, которая сестра, у нее она пьет, поэтому надо помочь деньгами, с образованием. Мы не берем, мы понимаем, что это тоже вы, но мы не берем все это в жены. Мы готовы это принять, но мы счастливыми хотим сделать вас, а не весь паровоз, который сзади построили. Поэтому прикрывайте чуть-чуть трубу, следите за тем, чтобы энергия не уходила. Знаете как, когда вот здесь, в Тюмени области, на Урале, люди живут в деревне, они обычно не рассчитывают сильно на городское отопление, его просто нет, правильно? У них стоят дома хорошие печи. Дом в Сибири без печки – это не дом. Верно? О, у меня электрорадиатор. А что будет, если линии сорвет? К утру будет 4 трупа замерзших, правда? Поэтому хорошая печь. В чем секрет хорошей печи? В том, что она хорошо держит тепло, правильно? То есть хорошо накапливают его, протапливаешь, закрываешь заслоночку, и потом вся семья спит на ней. Даже если на улице минус 40, да? Русская печка, одно из чудес света, восьмое чудо света. Так вот, умейте заслоночку-то вовремя закрывать, иначе все выдует у вас. Женщина должна учиться любовь эту на себе останавливать. Одна женщина в Барселоне, экскурсовод мой дорогой, другой экскурсовод, по-моему, Светлана ее зовут, да, Светлана. Она повела нас в Барселоне с моим организатором, моим по церквям и достопримечательностям, и улочкам, кварталам этого старинного города, столицы европейской. И мы зашли в одну церковь. В этой церкви она сюда приходила со своими экскурсантами. И в этой церкви есть божество, называется темнокожая Божья Матерь, то есть она черная. И она держит что-то подобие шар яблока в руке, какой-то символ, да, в руке. И ритуал такой, что нужно положить руку свою, подойдя к этой Божьей Матери, положить руку на этот предмет круглый и загадать желание с двумя условиями. Первое, желание не должно быть материальным. Трудно уже, да? Второе, желание должно быть только для себя. И она говорит, вот как-то странно, она говорит, экскурсовод, вот я говорю женщинам, вот сюда пойдите, и первое нужно только для себя. Всем так трудно, практически я была поражена, никто не может ничего для себя. Кладет руку, я говорю, я знаю, как эти люди называются. Она говорит, люди, я говорю, эти люди женщины называются, Светлана, обратите внимание. Чисто женская проблема. Я хочу, чтобы дочка успешна. Только для себя.
Все.
Так, я хочу, чтобы у нас лучше дела пошли в деньгах, чтобы муж у меня...
Для себя. Только для себя.
Господи, что же для себя? Я 40 лет ничего для себя не живу. Как же теперь перед Божьей Матерью-то мне быть? А?
Лечитесь, пожалуйста. Лечитесь. Лечитесь, сильно лечитесь.
Итак, теперь мы посмотрим, как эта алхимия работает. Посмотрим, как она работает. Смотрите. Да, я про эгоизм, простите, про эгоизм. Эгоизм — это не то, что не надо ничего для себя. Вы допрыгались, что уже и сил нету, и отказывать не умеете. И у женского эгоизма, который выглядит как вроде бы хорошо, прилично, только ничего для себя, все для других, но у нее есть страшные два последствия. Женщина разучивается просить, и разучивается отказывать, потому что отказывать это эгоистично, всегда есть людям, которым труднее, правда? Вот вам сейчас хорошо сидеть тут на семинаре, кому-то тяжело, тем не менее. Поэтому, когда женщина очень много отдала, у нее нету сил, чтобы услышать отказ. Поняли меня? Самое страшное, что происходит, когда женщина уже очень много отдала, она боится просить, потому что боится услышать отказ. И поэтому не просит о помощи, продолжает тупо повторяю, я не боюсь этого слова. Тупо уже отдавать. Но попросить она боится, потому что отдала столько сил, что сил на то, чтобы услышать отказ и двигаться дальше спокойно, у нее нет. Поэтому она отдает, не просит. И еще одну вещь ужасную она делает. Она никому не отказывает. Знаете почему? Что она знает, как страшно услышать отказ. И даже тем людям, которым в принципе не сильно важно. Если им сказать, что нет, они пойдут за угол и сами это сделают. Женщина не может никому отказать. И она уверена, что она двигается к духовному совершенству, бескорыстия. На самом деле, это самое большое свинство, которое может сделать женщина. Довести себя до такого, что первое, она не может остановиться отдавать. Второе, она не может начать просить, чтобы получить поддержку. И третье, она никому не отказывает. Все, это покойница, понимаете? Разрушенный человек. Это уже не психолог, это психиатру надо. Психолог может попросить ее, попробовать ее остановить. И практика очень простая. Женщина должна себя взять в руки и найти время для того, чтобы рассказывать о том, как она живет. Найти тех людей, которые бескорыстны к ней и заинтересованы в ней, любящих людей, из-под земли вырвать их, потому что это вопрос жизни и смерти. Найти такого человека и начать рассказывать, как я живу. Когда она начнет рассказывать, как она тут в Тюмени живет с самого детства, ее обуяет ужас. Потому что такого издевательства над божественной природой женщины трудно даже представить. Ее ужас обуяет, до чего ее довел ее дурацкий неэгоизм, так называемый. Следующее, когда она поймет, что она уже попала к капитанию, что она в эту схему попала жутко, что она отдает, не умеет просить, не умеет отказывать, что она идет к разрушению. Следующее, она должна понять, что ей срочно нужна помощь, она сама не может остановиться. Помощь в чем? В том, чтобы меня останавливали, во-первых, чтобы я так много не отдавала. Она подруге говорит, держи меня, пожалуйста, если меня понесет опять кому-то служить, дай мне хорошего подзатыльника или схвати меня за руку или ущипни меня. Я больная, ты же знаешь. Она говорит, да я сама такая больная, конечно знаю. Ну а что, ты себя можешь остановить? Нет. И я себя нет. Давай друг друга щипать тогда. Куда тебя понесло? Куда ты? Что ты? Кому ты опять там отдаешь? Кто этот гуманоид? Куда ты собралась к нему переезжать? Какие у вас сексуальные отношения? Какого перепугу? Ну, он такой хороший. Я тебе сейчас маленько скажу, что он хороший. Смотри, когда на свидании будешь с ним в кафе сидеть, в глаза посмотри ему внимательно, там в зрачках увидишь то, чего в нем хорошего. Ты там. И все. Так подруга должна сказать. Это правда, это не психологический трюк. Женщина очарована собственным великолепием, когда влюблена в мужчину. Она же не замечает, что то, что она видит в нем, это она сама. Ее вера в него, ее принятие, ее так далее, все вот эти лучики любви. Поэтому, когда женщина поняла, что мне нужна помощь, потому что так больше жить нельзя, я не могу больше выпендриваться, это отвратительная гордыня женщины, думать, что я дальше могу так все отдавать. Гордыня мужчины проявляется в том, что он считает, можно брать, и все нормально, мне положено. Видимо, что-то такое для этих людей сделал. В прошлой жизни, почему они 500 человек пришли сюда на мою лекцию? Видимо, они в долгу просто пришли рассчитаться с кармическим долгом. Классно, мы всегда придумываем идеи, почему нам надо брать, и мы ничего не должны за это. Но женщина, наоборот, думает, мне надо пойти на эту лекцию, потому что я должна очиститься, должна получить знания. То есть женщина гордыни состоит в том, что она считает, что она может отдавать до бесконечности, и у нее будет где еще брать. То есть она сама источник энергии и любви. Она верховная личность Бога в юбке. И это ее мерзкая гордыня. Мерзкая гордыня мужчины состоит в том, что он берет просто и не запаривается. А женщине даже не выглядит гордыня мерзкая, она выглядит как служение, как отдавание, как любовь. Это и есть любовь. Я говорю, ну давайте, если ты о любви, дорогая моя, давай ты начнешь хотя бы с любви к одному человеку в этом городе, к себе самой, если ты о любви заговорила. Давай ты сначала полюбишь одного человека, судьбу которого тебе доверил Бог, твою собственную судьбу. Давай ты вот о всеобщем мировой любви не будешь говорить, пока не займешься серьезно вот этой одной женщиной. Я не хочу тебя слушать, пока ты не займешься одной женщиной. Я хочу твои подвиги узнавать, как ты бабушке помогаешь, как ты сестре, подруге и так далее. Помогать, я знаю, ты умеешь. А вот не свински к себе относиться ты не умеешь, поэтому учись этому. Прекрати свои приступы человеколюбия и займись одной женщиной несчастной. Говорю, самой несчастной из всех из всего твоего окружения. Ты сама. Всем ты служишь, про себя у тебя никогда нет ни времени, ни сил. Женщина приходит на консультацию. Я хотела вас попросить консультацию, но я не о себе. А я говорю, что такое с вами? Что у вас все уже? Вы умираете? Все, почему? Судьба ничего не значит, вас на органы надо отдать. В чем проблема? Я больше о дочери. Да ладно, моя жизнь уже все. Что значит? Сколько вам лет? Ой, это такая трагедия. Помните, был как бы? Как вы дети, доктор? Я говорю, сколько вам лет? 42. Я говорю, не рано собрались умирать? Не рано себя похоронили? Не рано акценты переместили на дочь? Вы уверены, что дочери в радость тянуть на себе ответственность того, что единственная радость жизни ее, вашей, это она? Что у вас уже своей жизни нет? Что вы уже в черный пуховик нарядились и ходите? Это в России есть такой персонаж, женщина за 40. Униформа, черные пуховики. Я так послушал, пока Тюмени не вижу, все нормально, Тюмени хорошо. Поэтому женский эгоизм. Женщина должна научиться, поняв, что она не может так дальше жить, она должна научиться просить о помощи, понять, что я в ужасе, я зазналась в своем вот этом бесконечном отдавании, поэтому мне нужна помощь. Помощь, чтобы меня останавливали и наполняли. И с этого момента она должна учиться просить помощи. Но, когда она будет просить о помощи, она будет время от времени слышать отказ. И тут произойдет мистическая, алхимическая трансформация. Когда женщина будет слышать будет отказ от людей, если она научилась еще раньше просить, чем пропали силы на то, чтобы слышать отказ. То есть у нее есть еще силы слышать отказ. Она вовремя поговорила о своей жизни, вовремя ужаснулась тому, как я живу, вовремя стала просить о помощи и еще вовремя получает отказ. Вовремя. Почему? Есть силы нормально относиться, когда к тебе люди отказывают. То она очень простой вывод делает. Она говорит, тем всем людям, которые мне отказали, я по-прежнему их люблю. Я по-прежнему к ним не буду. И дальше открытие века. Не посчитайте, что это какая-то просто формула такая, выдуманная психологом. Когда женщина понимает, что все те люди, которые мне отказали, они все равно любимы мной, следующее чудо, она говорит: «Эй, я тоже буду любима теми людьми, которым не могу отказать. Я могу свободно отказывать, и это не будет влиять. Оказывается, не зависит от того, отказала я или нет. Меня просто так любят». И ей подруга звонит, которая всегда с ней делилась, там муж пришел, муж ушел, муж объелся грушу, туда-сюда. Причем она одинокая сама, а подруга замужняя, и она звонит, из нее терапевта делает все время, разочаровывая ее в семейной жизни параллельно. Убивая ее веру в семейной жизни. Таких знаете в Тюмени? Не только в Риге такие есть. И она однажды такая поднимает трубку и говорит: «Ты знаешь, я сегодня не буду тебя слушать, как бы я, у меня другой этап». И в трубке молчание такое, в шоке, как это? 7 лет слушала, сегодня не будет слушать ничего. Она говорит: «Ты же меня все равно любишь». Она такая: «Ну да, но ты все равно не понимаешь, что случилось». Боль тяжелая, она рассчитывала на поддержку, еще 7 лет. Она такая: «Ну да, конечно». «Ну и хорошо, все, я тебе позвоню. Пока». Все. Вот это высший пилотаж женщины. И вот в этот момент, когда она прошла вот эти все этапы, ступенечные, 4 этапа, рассказывать о своей жизни, ужаснуться в своей жизни, просить о помощи, слышать отказ и понимать: те, кто мне отказал, любимый все равно. Значит, те, кому я откажу, я все равно буду любимый. Все. Вы получаете женщину, которая начинает жить. Она умеет просить о помощи и умеет отказывать. Все остальные просто идут никуда. Никуда, понимаете? Потому что ресурс сил, любви истощается в семье, на работе, везде. Они все не пополняются. Вы же в школе задачку решали. Вот бассейн, в одну трубу вливается, в другой выливается. Столько литров вливается, столько выливается. Через сколько бассейн будет полный или пустой? У женщины пустой. Потому что она отдает больше, чем принимает. И это ее разрушит. И разрушит о том, что ее разрушило, не Руслан Рушевич расскажет, понимаете? Онколог тюменский расскажет, или нарколог, или психиатр. Он же нарколог. Одна личность. Потому что он пропишет антидепрессанты от большой усталости и изнеможения. Поэтому эгоизм означает не делать для себя, это не эгоизм. А делать для других то, что вы хотели бы, чтобы делали для вас. Или ожидать от других то, что вы сами считаете ценным. Но у нас очень важно, эгоизм – это значит давать другому то, запомните, эгоизм – это не брать себе, это не самое страшное брать для себя. Вы берете то, что вам нужно, наполняетесь, а потом отдаете людям то, что нужно, и в чем-то проблема. Но когда ты даешь людям то, чего у самого у тебя нет, и ты хотел бы очень получить, то вот это полный беспредел. Самая отвратительная форма эгоизма. То есть, женщина знает, что ей необходима забота, и она начинает по-дурному заботиться о других. И о мужчине. Он издевается просто над ней, она о нем заботится. Дальше. Женщина живет с мужчиной, который не берет ее жены, не считается всем, что ей пора рожать детей, не относится к ней без любви и понимания, просто позволяет быть, готовить для него, давать ему секс. И она говорит: «Я понимаю, у него был тяжелый первый брак, там женщина его предала. Я понимаю, у него мама такая, знаете, деспотичная». Я говорю: «Не буду всю эту фигню слушать. Не смейте тратить свои деньги и мое время на то, чтобы эту ерунду рассказывать. Причем же, что вы понимаете? Кем вы поняли? Нафиг мне это понимание ваше, которое не делает вам счастливой. Не вам надо научиться понимать других, чтобы быть любимым. Вам нужно быть понятой. Не рассказывайте мне горькую историю мужчины, который ни разу даже не задал вопроса, как ты, дорогая, себя чувствуешь». Дальше, когда женщина понимает, что мне нужно уважение, она начинает очень уважать мужчину, который ничего не сделал. Он не успел еще ничего сделать, ему уважение сейчас во вред, понимаете? Во вред, оно во вред ему. Каждый человек заслуживает уважения просто так, но когда речь идет об отношениях мужчин и женщин, женщина начинает сильно уважать мужчину, она автоматически перестает уважать себя. И когда она дает мужчине уважение, она чувствует, что ему, поскольку она хочет, чтобы отношения были очень преданы, вот это совсем засада, это абсолютная засада. Она только что познакомилась с мужчиной, она толком не разобралась, подходит он ей или нет. Ей бы самое время было бы еще сходить хотя бы на пару-тройку десяток свиданий, чтобы увидеть других мужчин и понять, какой выбор, что она достойна любви разной и больше любви. Но она, боясь, что она не получит преданности, она начинает становиться мужчине преданной, как дура просто. Какого-то полоборота, с каких-то пол, вообще толком человека, не знаю. А чем мужчина сразу расслабляется, разумеется, он такой: «Да, между прочим, ты ни с кем не встречаешься, а я вот еще подумаю». Все. И в своей преданности она кидается ему уже, старается быть с ним близка и жить с ним и так далее, всякие такие. Это называется синдром дурной досрочной верности. Почему женщина дает мужчине верность, которому даже еще опасно верить? Подруги говорят, что ты кинулась там, какой-то странный гуманоид. Кто он вообще, этот брат по разуму? Женщина говорит, ну у меня такая верность. Я говорю, так верность, это потому что вы сама хотите верность, и как эгоистка, вы кидаетесь давать то, что на самом деле вам надо брать. Брать это надо. Ищите человека, который будет предан вам, а не пытайтесь стать преданным мужчине, надеясь, что он взамен даст преданность. Когда женщина начинает давать мужчине то, что ей самой нужно, посмотрите внимательно. Мужчине нужно доверие, он встретил женщину. Но она начинает о нем дико-дико заботиться. Нам нужна забота ваша. Нужна забота. Но знайте меру. Как вы думаете, мужчина будет ей счастлив, если он ждет доверия, она дает ему заботу? Нет. Дальше. Мужчина строит отношения, пытается понять ее, он нуждается в принятии. Он нуждается, чтобы она ничего не особенно о нем не расспрашивала. Но женщина, которая очень хочет, чтобы ее сердце поняли, чтобы ее раскрыли, она в своем жизни начинает мужчину спрашивать, узнавать, а как у тебя вот это было, как вот то. Любящий человек всегда хочет знать о любимом, разумеете. Но вместо того, чтобы на свидании говорить о себе, это одна из ошибок. Женщина слушает мужчину. В результате мужчина ничего не понял о ней и никакого интереса к ней больше не проявилось. Ну, так он понял, что он хочет секса. Секс он сразу хотел, но если бы беседа состояла бы, и женщина открыла бы свое сердце, он бы понял ее, хоть сколько-то, ее великолепную природу. Ему бы, во-первых, меньше хотелось бы секса, чуть-чуть плавнее бы отношения шли бы. А во-вторых, он понял, что она великолепнее, чем то, что он увидел сначала. Самое красивое, Барбара Данджелес. Покажите мужчине самое красивое, что у вас есть. Не попу, который выставляет это фитнес, знание. Инстаграм открываешь, даже лица не знаешь, как, кто автор. Чья попа? Господа, чья попа? Дамы! Хочется выйти в Инстаграм и сказать, дамы и господа, чья попа? Нет лица вообще, просто какой-то никнейм и попки одни стоят. Вот в фитнесе, чик-чик. Поэтому мужчина, не показывайте ему, показывайте самую красивую сторону своей природы, свое сердце, свой ум. Но женщина, которая в эгоизме думает, что зачем меня понимать, чего там понимать? Явно нуждающаяся в понимании начинает понимать мужчину. В результате она старается его понимать. Смотрите, ему это надо. Не надо что-то такое. Прими меня таким, как есть. Прими таким, как есть. Это не значит, что не могут обсуждать люди прошлый брак. Женщина должна знать, что мужчина, как он развелся. Это нормально. Если они не манипулируют друг другу, а искренне, это нормальные вопросы. Ты был женат? Да, я был женат. А почему ты расстался? По человечески, на интонации, слышите? А почему ты расстался? И в смысле, я сама решила, там плохая жена была, я буду хорошая. Я говорю, чушь полная. Жена была там лучше, чем ты. И он от нее ушел, будь осторожен. Спрашивай подробно, почему он ушел. Не решай за него. Поэтому, когда мы начинаем другому человеку давать то, что нам нужно, женщины так делают для чего, чтобы приободрить мужчину. Смотри, я тебе показываю, я тебе забочусь. Угадай, мелодия. Та-ти-та-ти-та-ти-та-та. Что надо делать со мной? Он такой, доверяю тебе, доверяю. Вот у меня там, слушай, не съездишь, резину не поменяешь. Я тебе объясню все, как там. Ну, там, я скажу, что ты приедешь с человеком, тебе все. Ну, на каждую руку по два колеса возьмешь, тебе все. Там отворот немного, всего 700 метров. Это на одном заводе, там гараж такой. Отворотом машину поставишь, на каждую руку по два колеса, 700 метров. Я тебе доверяю, ты справишься, ты сильная девочка. Вперед. Мужчина тоже склонен, когда женщина дает то, что нужно ей мужчине. Мужчина вместо того, чтобы давать то, что ей нужно, с удовольствием дает то, что сам хотел бы получить. Если женщина начинает о нем заботиться, чересчур, он такой говорит, ты обо мне позаботишься, и о себе позаботишься, и о резине позаботишься. Все. Когда женщина начинает стараться понять мужчину, пытается понять его, то в этом случае мужчина начинает что к какому выводу? Он говорит, ну вот видишь, какая ты умница, ты и меня поняла, и сама себя поймешь. Себя-то ты сама тоже поймешь? Ты меня так глубоко поняла, но себя-то ты что сейчас? Она такая, нет, я не поняла, со мной разговаривать надо. Я пытаюсь понять, кому я, что, для чего. Какая у меня, что, с чем я вообще живу, насколько я устала. И так далее. То есть, в принципе, вы понимаете, эгоизм – одно из самых больших препятствий в этом случае. Эгоизм мешает. Вместо того, чтобы понять, вот это нужно мне, но это мне нужно, не надо это давать близкому человеку. Близкому человеку дай то, что ему нужно. Зачем вам басни написали «Лиса и журавль»? Как вы думаете? Именно для этого. Лиса от всей души, журавль пришел к лисе, она от всей души ему поставила миску, тарелку. Он потыкал туда клювом, потыкал, ничего не смог поесть. Ну, думает, ну ладно, я не буду злопамятным, отблагодарю ее все равно. Пригласил ее в гости. Она посмотрела, тарелка полная, говорит, брезгует дрянь. Брезгует, побрезгивал, не стал есть. Ну ладно, я тоже не обижусь, пойду, поем к нему в гости, приду к нему в гости, он зовет гостя. Пришла к нему, он поставил лисе кувшин высокий. Да, помните сказку? Она так-сяк, мордочку туда-сюда, языком, вроде вкусно пахнет там, но недостаток. Никак. Думает, вот же дрянь, у меня есть не стал, и сам издевается надо мной еще. Вот так вот любовь мы дали друг другу. Ну как же, я же в кувшине ем, надо дорогому человеку в кувшине поставить. Я говорю, он мужчина, ему ничего в кувшине надо, ну морда другая вообще. У него клюква такая, мордочка у него, короче, понимаешь, короче у него. Ему надо мисочку налить. Мисочку. Не надо думать, что это любовь, это вкусно. В посуду правильную налей. Одной любви мало. Налей в правильную посуду. Налей любовь в форму доверия. О, мне не кажется любовь доверия. Да все равно, что тебе кажется, не кажется. Для мужчины запомни, любовь это доверие. А мне бы хотелось из-за него все сделать, позаботиться. У меня вот сынок растет, я ему до сих пор подштанники проверяю теплые, когда на свидание идет. Я говорю, сколько ему? 32. Он с ума сходит от твоей любви уже, сынок, от твоей заботы любви. Поэтому, когда мужчина проявляет интерес к чувствам партнерши и искренне печется об ее благополучии, женщина ощущает, что ее любят, и о ней заботятся. К чувствам, когда проявляет интерес, женщина уже чувствует, смотри, дело не в деньгах. Дело не в деньгах. Забота, это значит, она хочет наверняка шубу. Шубу. Без шубы заботы не будет. И хорошую шубу. Правда? Поэтому надо с ней быть поосторожнее. Знаю, что смотрю, говорю, шубу хочешь, да? На свидание сижу, шубу хочешь? Она такая, секса хочешь, да? Вот тебе, только за шубу. Будет шуба, будет секс. Сначала деньги, потом стулья. И два искренних человека так вот вступают в любовные отношения. Поэтому, когда мужчина просто начинает пишется о чувствах женщины, старается понять, что она старается спрашивать. Женщина чувствует, что она единственная для него, особенная. Вот сейчас она особенная. Вот сегодня вечером на первом свидании она особенная. И интересно, что результатом этого является то, что женщина верит, что мужчина делает все от него зависящее, чтобы она была счастлива. Это как называется? Доверие называется. Вот мужчинам самое страшное для мужчины, то вдруг женщине покажется, что он мало делает. Вот это самое страшное. Он делает все, что в его силах, но он ужасно боится, что женщина заподозрит, что он дурака валяет. Мы ужасно этого боимся, на самом деле. И женщина говорит, я так тебе благодарна. Он говорит, ну извини, в общем, я... Они оказались, пришли, пошли в кафе, оказалось, что это кафе закрыто на ремонт. Он повел ее, например, зима, холодно. Пришли, бам, закрыто, и оно только до 9 работает. Мужчина никогда не бывает так уязвим, как в момент совершения ошибки. Никогда не бываем мы так уязвимы, не защищены, и никогда нас нельзя так ранить сильно, как когда мы совершили какую-то ошибку. Поэтому женщина, которая видит, что мужчина о ней заботится искренне, об ее чувствах, она говорит, ничего страшного, я тебе доверяю, ну то есть, ну ты старался, но... Она не говорит, так, все ясно, короче, мог бы узнать, если ты работал. Сейчас я тебе скажу, какой кафе пойдем, сейчас загуглю, сейчас я посмотрю. Вот это открыто, это закрыто. Все, это мне не нравится. Вы это хочешь? Он такой, не знаю. Ладно, хочешь. Ну, пойдем в это все. Свидание удалось, понимаете? Она говорит, ну давай, пойдем куда-нибудь. Ну, то есть она не предлагает слишком инициативу. Но она так аккуратно говорит, хорошо, давай другое кафе, может быть, и другое кафе. Идешь. Все. То есть она старается, чтобы мужчина вырубил, чтобы он включил план Б, а не просто чувствовал себя виноватым. Потому что виноватый человек очень опасный. Он начинает ненавидеть того, перед кем виноват, запомните это. Поэтому женщина верит, что мужчина делает все, что в его силах, когда он проявляет заботу о ее чувствах. И когда поведение и реакции женщины отражают такую веру, когда реакции и поведение отражают такую веру, вот прям видно, женщина в глазах ее, в словах ее, вот не присылайте мне эти чокнутые вопросы. Как вдохновить мужчину, который не хочет работать? Мало денег. Вот этим вы уже его полностью раздохновили. Одной запиской самой. Когда женщине в ее реакции, в поведении видно вера, что мужчина делает все, что от него зависит. А не она говорит, что ему надо делать или показывать, чего можно было бы сделать еще, понимаете?
Я вот тебе объявление тут в газете положил. Позвони, позвони, узнай хотя бы. Может быть, тебя возьмут тут из толкового. Руки-то у тебя золотые, да только растут не оттуда.
Мужчина становится более внимательным к ее чувствам и запросам. Вот вам алхимия. Дайте понять мужчине, что вы верите, что он делает все, что в его силах, чтобы вы были счастливы. И мужчина тут же повернется к вашим чувствам и сможет впервые в жизни нормально заботиться. Потому что до сих пор он думал, что забота – это принести денег, ну и секс, чтобы все как бы работало. Денег и секс, наверное, секс. Женщина говорит, ну что ты все время секс, да секс? Ну секс уже тут... Как он говорит, секс очень важно. Нет, не самое важное. Он говорит, а что тебе еще важно? Он говорит, мне внимание важно. Вот, смотрите, проявляет интерес. Очень правильно. Анекдот прямо по психологии. Все. Анекдоты не бывают по системе. Вам не надо видеть. Я же анекдот рассказываю. Не, вам действительно не надо видеть, потому что сейчас не будет никакой визуальной особенной информации. И мужчина говорит, а что тебе еще надо? Чего еще? Она говорит, мне, ну что мне надо, что надо? Внимание какого-то. Мужчина говорит, внимание, секс. Ну, то есть тема та же самая. Мужчина не так легко с пути сбить. Поэтому видите, в чем алхимия? Стоит мужчине заботиться о чувствах женщины? Попробуйте, мужчина, увидите. Она начнет доверять вам, что вы делаете то, что в ваших силах. И когда вы увидите в этом в глазах, в словах, в речи женщины, вот это признаки того, что она верит, что вы делаете, у вас еще больше желания появится заботиться о ее чувствах и понимать ее. Заботиться. Теперь о самом понимании. То есть женщина нуждается в понимании, мужчина нуждается в чем? Пара какая? Понимание и приятие. Если ты хочешь, чтобы тебя приняли таким, как есть, сначала, это есть разница между тем, я такой, как есть, и меня не переделают. Отсюда надо бежать, дорогие дамы. Вот только вы услышали эту фразу, я вам советую бежать. Я честно советую вам бежать. Особенно, если вы слышите ее третий год, я вам советую бежать. Хотя вам будет уже очень трудно бежать. Потому что переводится на русский язык, мне на тебя плевать глубоко и на отношения. В смысле, на твое тело не плевать, оно мне нравится. На горячую пищу не плевать, классно. И дома убрано, и чисто. Это классно. Но ты сама мне, да, лампочки, и отношения с тобой, да, лампочки, я не собираюсь над ними работать, вот это работа. Я такой, как есть, и меня не поменяю. Бегом. Поэтому, когда мужчина без раздражения, интересно, важный момент, с сочувствием способен выслушать женщину, трудно нам это удается, правда? Когда сильнее женщина расстроена, без раздражения и сочувствия. Мужчине для этого нужно крепкие орешки иметь, чтобы слушать без раздражения и сочувствия. То, что вы ходите в зал и качаетесь, не главный признак силы. То, что я знаю веды и могу цитировать санскрит, не признак моей силы. Сила проверяется мужская, когда женщина в плохом настроении. Так если ты выдержишь это, значит мужик. А сколько ты потел в зале, сколько железа тягал, не показать. Ты мог оттягать железо и тут же наорать на женщину, едва она чуть-чуть, ее лицо изменилось по выражению своему. Сразу начать ее, чего ты с лицом, чего ты вечно недоволен, чем ты опять недоволен, что случилось опять? Это, знаете, вот эта вот фраза, она располагает открыть сердце. Представьте, мужчины, вы в критической форме, в очень критический этап жизни, вы на грани почти что самоубийства, или почти что неудачи на работе, женщина вас предала, там что-нибудь такое ужасное? Представьте, визуализируйте, страшно же. Не надо представлять, что женщина предала, ладно, не будем больном. Но в общем тяжелый этап. Вы приходите к психологу, который берет 3000 рублей в час, 7000. И вы заходите в кабинет и говорите, что у тебя с лицом? Чего ты, блин, недовольный сегодня такой? Чего опять случилось? Я что, тебе терапию в прошлый раз не сделал нормально? Вы такие, ну у меня, сколько мы можем об этом говорить? Вы говорите, ну я хотел, понимаете, мне не помню. Сколько мы будем по кругу одно и то же годами обсуждать? Такой терапевт. Вот эти все тексты перенесите, представьте, вы пришли в кабинет, и вам терапевт-психолог говорит все то, что вы говорите с женщиной. И скажите, готовы отдать 7000 рублей за час? Скажите, да я вообще не понял, что он говорит. Что он себе позволяет? Я пришел к нему за помощью. Вот я и женщина пришла к тебе за помощью. Поэтому сиди, не раздражайся. А если раздражение есть, думай сильно, ты силен или не силен. Может быть, в другом надо силу покачать чуть-чуть. В других местах покачать силу. Поэтому, чем больше удовлетворена потребность женщины быть услышанной, удивительная потребность. Мужчине даже не снилась такая потребность горячая, быть услышанным. А его главное, чтобы его не трогали. Не надо, чтобы меня услышали, мужчина говорит. Главное, оставьте меня в покое. Тем легче женщине принимать мужчину таким, как он есть. Представляете? Чем больше удовлетворена потребность быть услышанной, тем легче принимать. Здесь нет материала, который показывает. Спасибо. Когда женщина встречает мужчину любовью, не пытаясь его переделать, вот очень важно, не пытаясь переделать, прекратите подкладывать диски и книжки только торсунова своим мужьям, потому что мы знаем, что это, в чем посыл, в чем идея. Вы хотите нас переделать. А знаете, какая трагедия у мужчины? Когда его хотят сделать лучше, ему слышится и видится, что женщина решила, что он сломался и никуда не годится. То есть мы не очень адекватно воспринимаем попытки улучшать нас, понимаете? Особенно, если сначала не было принятия нас таким, как есть. Секрет. Почему нужно? Почему? А как же быть? Мужчина, я такой, и вот больше я не изменюсь. Почему надо бежать, и в то же время вы говорите, что надо принимать мужчину таким, как есть? Мы не поняли. Принимать мужчину таким, как есть, нужно для того, чтобы у него появилась сила измениться. Сила меняться, сила становиться лучше приходит только, если тебя принимают таким, как есть. Мы отправлены в детские садики в год, полтора, в два, мы мужчины. Мы лишены этой силы, потому что мать не приняла меня таким, как есть. Да, я много плакал, да, я требовал много внимания, да, я писал и какал, и не всегда на горшочек. Да, я был очень неудобен, и меня не приняли таким, как есть. Я сказал, ну куда я, что я тут буду с ним сидеть целыми днями, я с ума сойду, что мне с ним, в футбол играть что ли? Я же пластилина целыми днями лепить. Ну полепи несколько лет, поиграй чуть-чуть, потерпи, мама, ничего страшного. Такой, как есть, прими его таким, как есть, и тогда ему легче будет совершенствоваться потом, как мужчине. Но поскольку мама не приняла меня таким, как есть, неудобен был. Лепить из пластилина целыми днями не хотел. Поэтому мне сейчас, я напряжен. Я встречаю женщину, и мне кажется, что тоже отправит меня в садик сейчас. В ДДУ. Женщинам сложно сейчас показывать это приятие, потому что я сама не была понята своей мамой. Я говорю, мама, я не хочу быть одна, я не хочу в садик. Давай, это твоя работа. У меня работа моя работа, твоя работа в садик. Все, дуй. Я не была понята родителями, а я не был принят родителями. Я говорю, здрасте, встретились два одиночества. И когда мужчина видит такое отношение искренней женщины, что она принимает его таким, как есть, чудо происходит. Ему гораздо проще слушать любимую и пытаться понять ее чувства. Это непростая задача пытаться понять чувства человека, который сам не понимает свои чувства. Который сам в ужасе от своих чувств, на самом деле. Боже мой, что у меня за чувства? Как начал говорить, такого наговорила любимому. Кошмар, завтра он пойдет на развод подавать. Все. Он такой встал, он говорит, я тебя люблю. Ты шутишь? Ты шутишь? Он говорит, мне ничего. Я же такой вчера. Я же вот это вчера, ты прости, пожалуйста, я такого... Да он говорит, я тебя еще вчера просил. Вообще ты мне что прощения просить? Я понимаю, но что еще объяснить? Какой у меня муж. Я тебя так люблю. Он говорит, ну я чуть-чуть это самое. Тут вот это, и что-то у нас на работе совсем дела плохо. С деньгами там. Она говорит, все нормально, ничего не переживает. То есть она принимает его ситуацию. Она принимает ситуацию мужчине. Она принимает, что возможно он не самый спортивный мужчина. Возможно он не самый красивый мужчина. Для нее самый красивый. Она находит черты. Возможно, он не самый успешный мужчина, она способна принять это и любить его как самого успешного. То есть принятие – это мистическая сила женщины. У женщины есть три глаза, говорит автор книги «Очарование женственности». Первым, она видит мужчину таким, как он видит себя. Вторым, она видит глазом таким, как его видит общество. Окружающие, друзья, родственники, отец его. Совершенно категория трагическая. Чарли Чаплин сказал, что если бы автобиографические фильмы снимали со слов отцов, а не матерей. Это были бы совершенно другие фильмы. Понимаете, папа не рассказывает. Да, он такой самого детства был. Да болтался он, как дерьмо в проруби самого детства. Вот правда о вашем великом политике. Был идиотом самого детства. Все. Бесполезен совершенно. Только благодаря мне, что я вот так держал. Вот он стал тем, кем он стал. А мама такая, нет, он такой хороший сразу был. Я сразу видела, что мальчик будет великим лектором. мама, вот мою биографию от слов моего мамы и папы послушали бы, мама и папа, чтобы разные две истории услышали, совершенно. Поэтому мужчине просто становится слушать женщину, когда она показывает, что она принимает его таким, как есть. Но женщине гораздо проще принимать мужчину, когда он проявляет внимание к ее чувствам. Алхимический процесс обмена. И, наконец, следующая пара. Мы разберем три пары только с вами подробно. Когда мужчина выражает женщине уважение свое, то есть показывает, что ты достойна заботы, понимания, и лучшего отношения, просто потому что ты женщина. Тебе не надо ничего заработать, не надо вложить бюджет, не надо там помочь с ремонтом, не надо ничего выворачиваться наизнанку. То, что ты есть в моей жизни, я очень уважаю тебя за это. Это трудно сделать, потому что у нас нет примеров. В обществе уничтожена категория уважения к женщине. Только в некоторых культурах осталось это еще как-то. Поэтому смотрите, уважение, признавая и ставя на первое место. Желания, потребности, мысли и чувства женщины на первое место. Мужчина убеждает женщину, что она достойна уважения. Единственный способ. На первое место. Что мы будем делать в выходные? Мужчины обычно говорят, ну я не знаю, до выходных далеко, еще сюда, что-то пристало, может мне кирпич завтра на голову падет, не будет никаких выходных, или под трамвай попаду. Я говорю, на работе начальнику так попробуйте ответить, когда он спросит, какой план, что делаем на этой неделе? Что ты пристал, я выйду, мне кирпич на голову падет, или так, под трамвай попаду. Смотрите, сколько вас оставит работать. Ну, женщина говорит, что мы будем делать? Мужчина говорит, я бы хотел пойти на каток с сыном или поехать на рыбалку, там, туда-сюда. И он говорит, а ты что хочешь? Она говорит, а я хотел бы к маме съездить. Не самый лучший выходной для мужчины. Да-да? Он говорит, хорошо, едем. И он не тряпка на самом деле. О, хорошо, едем, каток. Говорит, хорошо, едем. Она говорит, то есть ты не хочешь на каток? Спокойно. Мы найдем каток поближе к твоей маме где-нибудь, а покатаемся с сыном. Но твое в первую очередь. То есть мужчина ставит, он делает монархию. Твои желания первые, я свои как-нибудь реализую в процессе. Не волнуйся. Я себя в обиду не дам тоже. Себя любимого не забуду. У меня все в порядке. Ты за меня не волнуйся, дорогая. Я себя не обделю. И будучи уверенным, что уважает, женщине гораздо легче проявлять признательность, благодарность мужчине, которую он заслуживает. Даже за те вещи, которые он делает на протяжении 10 лет. И они кажутся уже обычными. Что ты его каждый раз благодаришь? Ну просто зарабатывай. Все мужья зарабатывают. Что за это благодарить? Правда? А? Все же зарабатывают. Подумаешь, заработал. Что заработал? Я что, ничего не делаю дома, что ли? Вот это вот психоз вот этот, как бы, он проходит, когда мужчина показывает уважение своей женщине. И она благодарит его за вещи, которые даже другие жены считают, что ну странно благодарить. И когда в результате усилий мужчины, женщина чувствует себя хорошо и благодарит его за это, вот, как она благодарит его за это? Как? 3-4? Что будет происходить? Чувствуя признательность женщины, мужчина уверен, что его старания не пропали даром. Это то, что нас убивает. Знаете, от чего мужчина разрушается и готов покончить жизнь самоубийством? Хотя бы виртуально, внутренне. Но он понимает, все не имело смысла. Сколько ни старался, эта женщина никогда не довольна. Она всегда расстроена в чувствах, она никогда не благодарит. Но она сам на самом деле благодарит, но молча. Одна из опасностей. Чем больше он делает, тем больше она делает. Я говорю, остановись, безумная. Перестань делать. Его надо благодарить словами. Мы не засчитываем благодарность подвиги женщины. Мы можем оценить. Да, здорово, прекрасно, она готовит, гуляет. Можем даже понимать, как ей это трудно. Но нам, для нас работает благодарность только в одной форме. В форме слов. Я так тебе благодарна. Поэтому, чувствуя признательность женщине, мужчина уверен, что его старания не пропали даром, и он удвоит их с новыми силами. А уважение к ней возрастет. Вот какой бонус получается. Потому женщины, которые мне жалуются, они говорят, что я не знаю, как мужа сделать успешным, помогите мне, он мало зарабатывает, как его вдохновить? Просто начни благодарить за то хотя бы, что он для тебя делает. За то хотя бы, что он делает. А что благодарить? Я же тоже много делаю. Постарайся делать меньше и начни благодарить. Вот выход. Поэтому эти лучи любви, они работают как светят во взаимодействии. Стоит одному из супругов начать делать то, что является его выражением любви, правильно, чтобы близкий человек получил. Второй человек автоматически начинает раскрывать себя. Но может случиться так, что женщина выражает любовь мужчине, а он, например, она выражает ему доверие, а он в это время заботится о другой женщине. Ну, умели все. Бывает, мужчина сильно заботится о женщине, но женщина в это время думает о том, что почему же тот человек, которого я так любила, почему же он обо мне так не заботился? И это атас полный, потому что это все вылетает в трубу. Кто-то из партнеров может делать правильно, но не получать результата от этого. Ну, то есть, как бы не получать встречной любви. Знаете почему? Потому что где-то серьезная ошибка допущена. Где-то ошибка допущена в начале отношений. То есть женщина вышла замуж уже с привязанностью или разбитым сердцем, тоже называется привязанность. С привязанностью к другому мужчине. Теперь пытается реабилитироваться за счет его заботы, за счет его понимания и за счет его уважения. И он не получит нифига в ответ. Ни доверия, ни благодарности, ни принятия. Почему? Они уходят другому мужчине на счет. Понимаете? Сразу снимаются с карточки. Стоит мужчине туда что-то положить, сразу снимаются с карточки каким-то другим мужчиной. И поэтому вот эти усилия, сделанные в любви, они могут привести к одному результату, который нам не очень хочется, к пониманию того, что нам надо расставаться. Но я надеюсь, что это будет самый редкий случай в жизни тех, кто меня слушает. Самые редкие случаи такие будут. И если будут, то вы найдете определенное мужество, решимость, чтобы расстаться с человеком и построить новые отношения, исполненные этих видов любви. Ваши вопросы. Когда я была совсем маленькой, отец оставил семью, и мать заботилась о нас с сестрой, но постоянно контролировала все аспекты жизни. 3 года назад вышла замуж, счастливая семья, очень гармоничные отношения с мужем. Но я не могу спокойно жить, зная, что моя мать несчастна, и у меня плохие отношения с ней. Муж говорит, что нам с матерью нужно дистанцироваться, но я не могу. Как быть? Как восстанавливать отношения с матерью и жить спокойно? Во-первых, вы ставите под угрозу свою семью. Ваш муж, он будет говорить, что вам надо дистанцироваться, но в какой-то момент, когда он поймет, что вам мама дороже, чем он сам от вас дистанцируется. Потому что он взял в жены вас, а не вот эту печаль, понимаете? Там скорби, которые взрослый человек не может решить сам. И груз ответственности за свое одиночество и несчастливость возлагает на дочь. Но ответственность за развал семьи будет лежать на дочери, которая не смогла отрегулировать отношения что? С матерью. И теперь вопрос, как отрегулировать. Есть только один способ отрегулировать. Дистанцироваться от уродливых и неправильных отношений, которые сложились до замужества. Другого способа нет. Если вы мне хотите предложить цитату из Библии, которая говорится, им оперирует люди духовного и не совсем духовного склада, они говорят, там же сказано, почитай отца и мать своих. Почитать отца и мать своих, это прежде всего оценить тот вклад, который они сделали в вашу жизнь. Какой вклад вы сделали в вашу жизнь? Они сделали в вашу жизнь самый большой. Дали вам жизнь, родители. Какие шансы у вас им отдать этот долг? Никаких. Только один, родить кого-то. Но вы никого не родите, потому что разведетесь раньше, если вы срочно что-то не предпримете, дорогая автор записки. Вы никого не родите, и потом не будет нифига никакого почитания отца и матери своего, потому что вы развалите семью, дав матери, сделав мать своей дочерью, понимаете? Сейчас на самом деле ваш муж, он взял женщину с ребенком, просто ребенку 58 и 183 сантиметра и 73 килограмма. Он не был готов, он не знал об этом, что оказывается у нас уже есть ребенок. Поскольку один ребенок есть, его эмоциональными нуждами с утра до вечера занимается жена, то ко второму ребенку я не готов просто, в принципе. Я в принципе вижу, что даже моей жены нет, что я взял в жены только одну мать. Потому что разговоры о ней, скорби о ней, переживания о ней, звонки ее, часы заняты, и ум занятый, и сердце моей жены занято ею. Не всякий мужчина долго будет это терпеть. Не всякий мужчина будет долго терпеть. Поэтому сделайте что-нибудь, потому что ваш брак под угрозой. Но теперь вы спрашиваете, что сделать? Если речь идет о том, чтобы благодарить мать, быть благодарным, родите детей, потом будете умничать. Родите так, чтобы они остались еще в семье, то есть, чтобы они жили в семье. То есть построите свои отношения с мужем так, чтобы когда родится ребенок, они не развалились, потому что...
И мама сказала, что его надо кормить мясным бульоном.
Ну мы же с тобой вегетарианцы уже третий год.
Но мама сказала...
Ну скажи маме, что я сказал, что не надо.
Мама, я бы кормила бы, но Саша...
Положи трубку, сумасшедшая. Где семья? Что это? Что это за кошмар? Мы решили не кормить ребенка бульоном. Мама, мы, есть семья.
Кто это мы? Я, в конце концов, бабушка.
А мы мама и папа. И мы решили так с мужем. Мы, одно целое, мы.
Не в смысле, что да, я, конечно, все понимаю, что все расстроено, но Саша...
Редкий мужчина может долго это предательство выдерживать, понимаете? Даже я взял за тебя ответственность. Даже мы вместе с тобой решили. Почему ты сейчас трубку говоришь, что ты не против, но муж против?
Муж, ты сам поговори с мамой.
Нет, ты поговори с мамой от имени мы. Это очень серьезная проблема. Очень много браков разваливается только на этой основе. Потому что женщины ведут себя как тряпки. Мужчины ведут тебя не менее как тряпки, потому что мама делает все, что хочет в их семье, и мужчина не может защитить свою жену от этого беспредела. И в итоге семья либо в семье не появляются дети, либо семья расстается до детей, либо после того, как дети рождаются. Поэтому надо понять, поймите все дочери, пожалуйста, одно золотое правило. Ответственность за восстановление отношений с родителями лежит на родителях. Поэтому займитесь своим делом. Смотрите, как бы пока вы не восстанавливаете отношения с мамой, как бы не получилось так, что со своими детьми у вас даже их еще и не получится, потому что они просто не родятся. А если они родятся, смотрите внимательно, занимаясь разговорами с мамами. Не пропускайте ли вы часы, бесценные часы, это часы, это даже не годы, это часы, ведь вы же работаете все. Бесценные редкие часы общения с этим человечком. Пока вы решаете скорби взрослой тетки, извините, рядом живет человечек, до которого вообще нет дела, понимаете? До него нет дела. Ну а что у него проблема? А какие у него проблемы? Все, мы покормили, поиграли его, все, до свидания. Нет, он хочет общения, он хочет тоже, чтобы его два часа кто-то слушал, представляете? Хочет тоже, чтобы он мог делиться своими эмоциями, он вообще их не понимает. Ему просто надо их выразить, чтобы понять, чтобы в этом мире как-то жить. Но до него нет дела, потому что у мамы уже есть, у меня есть сестричка. Мальчик говорит, Саша, ну что ты тут сидишь один и говоришь? Мама с сестричкой разговаривает. А кто твоя сестричка? Бабушка. Мама с ней нянчится. Скорби ее слушает. Она слушает 385 раз, как отец изменил с этой тварью, когда ты была совсем малюткой. И в одном отделе работали, представляешь? И я потом ходила, и все люди на меня смотрели. И я знала ее. И вот это, я говорю, мама, я тебя 300 раз слушаю еще. Можно это прекратить безумие вообще? Можно прекратить? Или ты пока, давай я плачу терапии, ты будешь ходить к терапевту, рассказывать эти скорби. Или найди священника. Можно не убивать мою семью? Просто вот так вот, под корень. Поэтому ответственность за восстановление отношений с детьми несут не дети, а родители. И если родители не берут на себя эту ответственность, вы не смеете ее брать. Если родители отталкивают вас, долг ребенка не смеет брать. Мама, или нормальные отношения, или я тебе сама звоню. Я звоню тебе сама. Я люблю тебя, я позвоню всегда. И я тут же в Тюмени, если тебе будет плохо, я узнаю. Но вот эту фигню я больше не позволю качать через трубку. Женщина в Риге подошла ко мне и говорит, я хочу, чтобы все ваши слушательницы это узнали. Это моя миссия, я прошу вас. Моя мама делала это 40 с лишним лет. И однажды я понимал, что это разрушит мою жизнь. Я сказал, мама, больше никаких телефонных звонков, только смс. Мне стали приходить какие-то запятые, решетки, эти собачки. Да? Мама не умеет пользоваться. Через два дня пришел папа, к которому я всегда ходил парламентером, чтобы напомнить, что у него растет дочь. Сходи и напомни, что у него растет дочь. Пускай он денег тебе даст. Покажи ему, какая у тебя обувь. Вот этот кошмар. Теперь пришел парламентер ко мне от мамы. И говорит, человек, который... меня послал к тебе. Лежит в температуре 39. И я поняла, что я прокачивал. Я вам цитирую эту женщину. Я сейчас не говорю какие-то свои лекторские. Я вам говорю опыт женщин, которые слушают мои лекции. И я поняла, какую органику, знаешь, что это органика? Прокачивала через свою психику с самого детства. Что когда я трубу дурную закрыла, то человек слег с температурой 39. Сразу же. А я вот это качал через себя всю жизнь. Как только труба закрылась, на комбинате проблемы. Знаете, комбинат сливал отходы, и кто-то взял, заткнул трубу. Это в Чебурашке и крокодиле Гена была такая картина, да? Сливали краску в озеро, и крокодил Гена заткнул трубу, по-моему. По-моему, он заткнул. И что, стали выбегать люди в краске оттуда, с завода. Вот готовьтесь к этому этапу. Когда трубу заткнете, будут выбегать люди в краске. Вам надо потерпеть это. Пускай люди в краске решают сами, куда свою органику сливать, понимаете? Но не в мою семью, которая и так еле-еле только зарождается, только еле держится. Мы с мужем пытаемся какие-то отношения построить, понять эмоции друг друга. И вдруг из трубы такой... в нашу семью. И мы такие оба, опа, поздравляем молодоженов. Муж говорит, Катя, это что? Ты откуда? Она говорит, отсюда, из трубки. Трубку поднимает. И он такой весь, и она такая. С мамой поговорили. Зять тоже должен знать, как его тесть. Когда жена была вот такой вот малюткой, изменился ты для... Это очень важно для молодой семьи. Очень важное знание. Очень надо слушать это. Как выстраивать отношения с мамой? Тема в Тюмени. Она по всей России тема. Хватит выстраивать. Выстраивайте свою жизнь. Выстроите жизнь со своим любимым человеком и выстроите вместе жизнь с ребенком. Родите его хотя бы. Умники. Выстраивайте. Мама считает, что дочь должна много работать. Да какое нам дело, что она считает? Надо знание исследовать, ведическое знание. Девочка имеет божественную природу. Смысл девочки – это уважать себя. Уважать – это значит ничего не делать для уважения, а окружить себя людьми, которые уважают. Если люди считают, что девочка, женщина должна пахать, значит, вы попали в общение, в котором вас не уважают. Значит, вы будете деградировать. Точка. Как это? Ну это же родной человек, это же все-таки мама. А если папа приставать, дочери будет, например. Есть такие горькие примеры. Ну я ему разрешил это сделать, потому что это все-таки папа. Он говорит, ну это радикальный пример такой какой-то, европейский. Я говорю, да не хуже, чем ваш пример. Что значит мама? Значит, можно уничтожить жизнь меня как мамы, можно уничтожить мою семью, можно разрушить наши отношения с мужем, потому что мама считает, что я должен работать, зарабатывать, становиться лучше. Когда мама говорит, что дочь должна становиться лучше, ее надо к окулисту сводить и очки минус 8. Я говорю, ты как? Я тебе сейчас, мама, иди сюда, мама. Я достаю из альбома фотографию 83-го года. Вы на утреннике, передний зуб выпал, вы снежинка. Ты в губы от снежинка. Я снежинка. Я говорю, вот это можно сделать лучше? Вот это можно сделать лучше? Я спрашиваю тебя, мама. Можно это лучше, можно или не сделать?
Да, такая хорошая.
Я говорю, почему она сейчас есть такая?
Видимо, потому что мы ее лучше много лет делаем.
Я говорю, правильно, мама, молодец, поэтому успокойся. Лучше, чем она была, она никогда не станет. И самое главное, ее в женской жизни сохранить вот эту снежинку всю жизнь. Поэтому оставь ее в покое, хочется, иди сама работай. Снежинка тебя не объест, не бойся. Вопрос важный. Как проработать глубинный грех? Грех обиды на родителей. Вы больны, да? Я вам как записку специально подкладываю. Какой нафиг глубинный грех обиды? Родители сделали много всяких негодяйств. И об этих негодяйствах, пока родитель не услышит, он не может установить негодяйство. Когда родители по-свински обращаются с детьми, по разным причинам. Чувство вины, потому что эти дети очень дороги нам. Чувство вины настолько сильное, что есть только один способ его облегчить. Издеваться над тем, перед кем виноват. То есть доказать тому, перед кем виноват, что он настолько хорош, как он думает. Именно поэтому мы так с тобой обращались. Смотрите, оправдание страшнее, чем то, что делает человек. Я спрашиваю женщин, что страшнее, то, что мужья изменяют вам, или то, что они говорят после того, как изменили? Или после того, как появились женщины? Весь зал говорит однозначно. Самый кошмар начинается, когда мужчина начинает объяснять, почему он делал это, почему по-другому нельзя было, и почему я сама в этом виновата. То же самое происходит с родителями. Когда родители делают одно безумие, чтобы оправдать свое безумие, они начинают детям рассказывать такие вещи про них, что это становится уже супер безумием. И чувствуя, что они разрушают совершенно чистого человека, свою собственную дочь, чистейшего, любящего их человека, в ужасе от того, что они делают, чтобы оправдать себя, родители делают еще более безумные вещи и говорят еще более страшные вещи. Это болезнь, чувство вины – страшная болезнь. Вот почему нужно уходить оттуда, где люди сделали для вас что-то очень болезненное, тяжелое, какие бы близкие они ни были. И сейчас стоят на грани того, чтобы объяснить вам, почему они это делают. Спасибо, что приехали.
Буду очень благодарна, если вы коротко поясните, в чем... В чем суть моего долга по отношению к родителям?
Классно, Тюмень запомнил надолго.
Встречаюсь 7 лет. Поженились через несколько месяцев после свадьбы. Муж пошел жить к маме, сказав, что разводимся по причине того, что он понял, что жить так не может, как 7 лет. Пытался с ним поговорить, не идет на контакт. Должна ли я еще каким-то способом пытаться сохранить отношения? Вы должны попытаться сохранить отношения, практикуя эти 6 лучей. То есть практикуя доверять мужчине, принимать его таким, как есть, стараться. Не надо наизнанку выворачиваться. Да? Принимать его таким, как есть, и стараться его благодарить за то, что он сделал за эти 7 лет. То есть доверие состоит в данном случае в том, что ты сам разберешься, кто тебе дороже, мама или я. Скорее всего, что вы нарвались на страшную категорию мужчин, называется тайно несвободные мужчины. Есть 2 категории несвободных мужчин. Первая – это женатые, и с ними все просто. С ними все сложно, но внешне все понятно. Но есть страшная категория, особенно в России, сильная категория. Мужчина, который внешне выглядит свободным, но на самом деле у него создана семья с его мамой. И в этой семье есть одна проблема. Мама не может выполнить долг, который должна выполнить жена. То есть не все мальчик. Мальчик уже вырос, и хотя она любит его и дает ему все, что необходимо, кое-что из того, что оно ему необходимо стало, мама удовлетворить не может. Поэтому нам нужна девочка хорошая, так обычно называется жена сына, в принципе хорошая девочка, которая поможет мне удовлетворить потребности сына, которые я, к сожалению, не могу удовлетворить, к счастью. Вот. И еще она должна родить нам внуков. В принципе, больше она нам ни для чего не нужна. В остальном у нас в семье все чики-пики. Поэтому я не уверен, что это ваш случай, но у меня есть такое подозрение. Есть подозрение такое. Но чтобы понять, так ли это, постарайтесь найти силы, надеюсь, они есть у вас, давать мужчине, доверять ему, что он разберется, и выражать это доверие, что он разберется, что случилось. Постарайтесь принимать его таким, как есть, и постарайтесь благодарить за то, что он успел уже дать за эти 7 лет, я уверен, что он дал. И благодаря этому вы либо почувствуете заботу мужчины, понимание его, что на самом деле, как обстоят дела в отношениях, что у них не так, и их уважение к вам, либо в результате вашего доверия, принятия и благодарности он начнет еще больше заботиться о маме, еще больше ее уважать, еще больше ее благодарить. И вам тоже все станет ясно. Это не самый лучший результат, но это тоже результат, и он даст вам возможность двигаться дальше по жизни. На какой территории исторически были веды? Веды были по всему миру, потому что весь мир был одним единым ведическим государством. Я разошлась с мужчиной. Что можно сделать прямо сейчас? Как избавиться от привязанности? Избавиться от привязанности можно только одним способом. Если пережить все эмоции, которые остались от этих отношений или от расставания, то есть негативный гнев, скорбь, чувство вины, страх, стыд. То есть посвятить этому главную часть времени, очень сосредоточенно, собрано, искать общение, в котором вы можете говорить о всех болезненных чувствах, возникших как с разводом, так и с годами пока, или временем, пока вы были вместе. То есть там хватает, в обоих историях хватает чего переживать. И когда все необходимое будет пережито, вы поймете, что вы любите этого человека. Только любовь и понимание, что я люблю этого человека, но не настолько, чтобы испортить ему жизнь или дать испортить жизнь себе еще раз, позволяет преодолеть привязанность. На самом деле, неожиданно, но антиподом привязанности является любовь. Потому что привязанность – это когда мне надо, чтобы человек был рядом, а любовь – это когда мне надо, чтобы человек был счастлив. Если для того, чтобы он был счастлив, надо, чтобы он был рядом, хорошо. Шикарно, прекрасно. Но если для того, чтобы он был счастлив, и я была счастлив, надо, чтобы он ни в коем случае не был рядом, что мы уже наелись оба, тогда я из любви хочу, чтобы он не появлялся в моей жизни.
Вот один из способов. Но обычно после нескольких лет жизни для того, чтобы пережить расставание, нужно время просто. Нужно время на процессирование, переживание всех эмоций. И самые трудные и самые интенсивные должны быть первые месяцы. Это то время, когда женщина пытается подавить эмоции и выглядеть, что все в порядке, жизнь продолжается. Из-за этого она остается привязанной к мужчине. Вышла замуж 28 лет и уже год не могу привыкнуть к фамилии мужа. Работа связана с людьми, все по привычке называют под девичьей фамилией. Как принять новую фамилию? Да? Это важный знак доверия мужчине, да, принять фамилию. И очень плохой знак, когда женщина не может принять ее. Вы должны смотреть не на это, что у вас проблемы с клиентами или кто там, с кем вы работаете, и они вдруг вас не узнают с фамилией мужа. Ну, компромиссом является, например, двойная фамилия. Да? Но что-то в отношениях у вас очень не так. Это очень серьезно, если женщине не принять фамилию мужа, дело не в ее статусе в обществе, а дело в том, что она не может принять его, доверять ему и благодарить его. Как поддержать мужа, чтобы он начал... Смотрите, почему недоверие? Потому что я не могу доверять мужу. Почему? Потому что мне очень важно сохранить своих клиентов и свою репутацию. То есть клиенты, репутация и люди, с которыми я работаю, важнее. На случай чего? Я говорю, на случай чего, мне интересно. На случай, если я его не люблю, например. Как поддержать мужа, чтобы он начал обеспечивать семью? Ответил уже на этот вопрос. Вот лучи. Как простить себя? Чтобы это женская записка. Одна американка сказала, покажите мне женщину, которая не чувствует себя виноватой, и я вам сразу же покажу мужчину. То есть это он и будет. Поэтому вот эта тема простить себя, мужчины не присылают такие записки. Представляете, мужчины же пишут, как простить себя? А нормально, я вообще не виноват, наш человек. Все козлы простят себя. Чувак, я их всех прощаю. Я желаю всем счастья. Поэтому как простить себя? Для того, чтобы простить себя, женщина должна найти общение, в котором бы она, знаете, что делала? Говорила о своем гневе. Вообще непонятно, закрутил нарушение, да? Обычно там, где женщина чувствует себя виноватой, скорее всего, ее вины 1/10 доля. Остальное просто с ней это сделали, и все, с ней это сделали. Она даже не заметила, сколько людей это сделали, как, и сколько лет они это делали. Если она начинает говорить о своем чувстве вины, то со знающим человеком, он ее аккуратно зарулит на чувство гнева. И когда она переживет гнев, она поймет, позволит себе гнев, она поймет, да вообще в чем я виновата, что себя прощать-то, мне сейчас этих людей как бы простить бы, хоть силы найти в них, кто это со мной сделал. Понимаете? Вот это выздоровление женщины, как простить себя. Для того, чтобы простить себя, надо разгневаться на тех, кто с вами это сделал. Надо дать себе право на гнев, оказывается. Вот. Спасибо. Спасибо, записано. Все оценят это, да, слушайте. Ну, то есть, что вы на одной волне со мной. Подскажите, как избавиться от навязчивых мыслей о молодом человеке? Почти с ним не знакома, но много о нем знаю и уже привязал, представляя нас мужем и женой. Доходит до абсурда и напоминает шизофрению. Не волнуйтесь, это не шизофрения, это просто искренняя женская природа, то есть природа привязанности, то есть женщина всегда привязывается тем больше, чем думает о мужчине. На самом деле, то, к чему она привязана, сделано из нее самой, из ее великолепия, из ее чистоты, из ее верности. Да? И все фильмы, которые Колумбия Пикчерс не представляет вообще, да. Колумбия Пикчерс не представляет то, что снялось в ее уме, да, они сняты из великолепия ее природы. На самом деле она очарована самой собой. Мужчина, в принципе, это либо ничего не значит вообще, либо значит гораздо меньше, чем то, чем вы очарованы. Поэтому смотрите этот фильм и говорите, какая я классная вообще. Как я могу любить, офигеть. И так, смотрите, и все. А мужчина просто, ну так, ну, так, да. Просто массовка, как взяли. Эй, иди сюда, сними себе эту роль, иди сюда. Ну, мужик, иди сюда, сними себе. Оденьте ему этот костюм. Ну, просто. Просто шел мимо, мы его сняли в этой роли. А сценарий мой, а костюмы мои, все Оскары мне. Все нормально, потом с течением времени просто вы найдете достойного актера на эту роль, все в порядке. Пусть играет, ничего.
Я просто время его взяла. Я любуюсь ним, а любуюсь самой, какая я крепкая, как я вижу семью, как все. Ну, один из способов избавиться. Ну, это не шизофрения, не волнуйтесь. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Что делать, если не нашла свое дело и деньги на его реализацию? На деньги на его реализацию не приходят. Наличные нужды от мужчин всегда приходили. А сейчас нужно для дела, мужчины. Они не идут деньги на дело. Очень высокий менеджмент Бога. Он говорит: дорогая моя, если ты сейчас нашла свое дело, если тебе еще денег на это дело дам, а ты одинокая, тут уже идет речь о мужчине, значит одинокая. Одинокая, ни семьи, ни тени. Ты так с любимым делом на мои посланные тебе деньги, да мне на паузу запрыгаешься.
Какое дело, как я нужна людям. Я открыл один филиал в Тамой, еще в Кургане, в Екатеринбурге. Магазины там, магазины сам.
Врач говорит: климакс. Господь говорит: поэтому вот тебе денег. Ни через мужчин, ни через меня. Выйди замуж, тогда тебе твой муж даст денег, реализуешь себя в своем деле, восторженном, в своем призвании, которое ты нашла. Все очень мудро. Почему это ваше призвание должно стоить кому-то жизни? А? Вопрос. Понятен вопрос? Почему ваше призвание должно кому-то стоить жизни? Он сначала хочет родиться, а потом будет дергаться со своим призванием и деньги искать. Он сам придет с деньгами хорошими, дети приходят благочестивые с деньгами. Мама, возьми, ни в чем себе не отказывай, реализуй себя в призвании. После 5 лет пребывания со мной. Stick to me, baby, you'll be wearing diamonds, говорит мальчик. Оставайся со мной, детка, ты будешь ходить в бриллиантах. Останься со мной 5 лет, и я тебя золочу. Спасибо. Где и у кого можно научиться флиртовать и кокетничать? У меня! Я сегодня, похоже, показывал. Вот это спасибо, это из того и будет ладно. Чувствую, что у женщин проблемы с тем, чтобы флиртовать. То есть высший вид флирта – это спасибо, товарищ. После ужина в ресторане. Спасибо, товарищ. Все было очень калорийно и вкусно. Это флирт. Если девушка не умеет или утратила этот дар. Я подумаю об этом, я поговорю с товарищами, возможно, они пригласят сюда мастера кого-нибудь женских каких-нибудь практик, или, может быть, тюмени прям есть, и женщины позанимаются с вами. Да, этим надо заниматься, действительно, в этом надо тренироваться, я согласен. Искусство кокетничать, флиртовать надо учиться. Искреннему, только искреннему. Искренняя женщина – это не как манипуляция с мужчиной, а как искреннее выражение чувств. Уметь искренне выражать чувства. Вот что такое кокетничать и флиртовать в самом лучшем своем проявлении. Должна ли девочка проявлять активность при знакомстве с мужчиной? Конечно, иначе она станет старой девушкой. То есть те, кто верит в теории каменного века, что если я сегодня беседовал с девушкой, что я же могу отпугнуть мужчину. Я говорю: вы, скорее всего, уже всех отпугали, поэтому не волнуйтесь. С чего начать духовную практику, если нет духовного учителя? Начните с поиска духовного учителя. Но на самом деле, вот вы говорите: я не вижу его прям физически. Я говорю: тогда ищите книги. Возьмите книгу Ричарда Славина, Радханатхи с вами, прочитайте от корки до корки. И у вас уже будет учитель. То есть, читая литературу или слушая лекции духовного наставника, вы таким образом уже становитесь его учеником. Абсолютно. То есть, вы можете следовать этим наставлениям или не следовать. Но если вам захотелось следовать, все, вы уже связь установили с духовным учителем. Вот только не надо этой ерунды, что мой духовный учитель, он в сердце, он мне говорит. Это ваш ум говорит, а не учитель. Это, скорее всего, ум. Мы знаем этого духовного учителя, он называется ум, и он вам такого наговорит. Мама, не горюй. Скажите, пожалуйста, благожелательное отношение – это помощь увидеть Бога, почувствовать счастье, избавиться от страха. Как надо доносить через отношения эти вещи? Как говорить, не обижая, но так, чтобы было понятно? Какие вещи доносить? Просто выслушайте, и все, человека, и все, и поймет любовь. Доверяйте мужчине. Как женщина может показать любовь своей мужчине? Она доверяет ему свои чувства и доверяет, что он их правильно поймет и бережно, с уважением, нежно отнесется к этим чувствам. Даже если это полная чушь, как она ей самой кажется. Все, она сразу любимой почувствует себя. А мужчина начнет почувствовать себя любимой и еще больше будет любить мужчину. Вот в чем фокус. Вот мне нравится, что у вас такие вот маленькие записочки. Потому что кто берет А4, мне очень трудно отвечать. Я пока читаю, уже полсеминара проходит. Понимаете? Как правильно переживать негативные эмоции? Правильно их переживать
в общении, во-первых, да, в молитве или в дневнике можно переживать, но это редкий случай. Дневник надо записывать, все равно личностно кому-то обращаться надо. И один из секретов переживания эмоций, то, что не выбирайте, первое, не выбирайте только те эмоции, которые удобны. Начинайте с тех, которые удобны, но пережить должны быть все эмоции. Если вы начали говорить о скорби, например, о скорби об ушедшем человеке, нужно обязательно сказать о гневе. За то, что этот редиска нехороший человек оставил меня посреди жизни одну, с двумя детьми. Гнев должен быть. У нас принято, что о мертвых или хорошо, или никак, да? Об умерших. Но женщина не может выбраться из скорби, если она не пережила гнев за мужчину. Представляете? Например, одна женщина много лет была в депрессии, не могла построить свою жизнь, потому что потеряла мужа, который вылетел в окно, разбил лобовое стекло головой. И она никак не могла избавиться от скорби, пока не оказалось, что на самом деле она не только скорбела, и давала себе право скорбеть, но была одна эмоция, которую она никак не могла пережить, потому что даже не пыталась. Гнев на него. За то, что этот редиска, блин, я ему 5 лет подряд говорила. Когда терапевт ее зацепил за это, она стала рассказывать. Я ему 5 лет подряд, каждое утро говорил, когда он садился в машину, я его провожал. Пристегнись, нам не нужны мертвые герои. Пристегни. Он говорил, начинает опять, И совал какую-то пластмассовую, в России продают такие пластмассовые фишки, затыкать сигнализацию. То есть, вот ее воткнуть не лень, а ремень, как это, не пацан же есть, правильно? Не пацан, сюська на ремне. Знаете, смотрите, сюська на ремне поехал. Боится вылететь в окно. Все и вылетают на самом деле. Без проблем вылетают. Одна женщина даже в городе Коммунарск, такой город удивительно есть, он же Алчевск. Она работала в терапии медсестрой, и потом она поняла, что здесь она мужа себя не найдет. В терапии язвенники всякие лежат, так? И она поняла, где надо мужей искать, состоятельных и богатых. Схема была такая. Все мужчины состоятельные и богатые ездят на машинах с сильными двигателями, а не на ладе какой-нибудь там выпуска 89-го года. На джипах, на супермашинах ездят. И поэтому именно в хирургическом отделении лежат эти водители. Почему? Потому что они ездят на супермашинах и не пристегиваются. И она нашла себе мужа, я говорю, с черепно-мозговой травмой. Нашла богатого человека сразу. Ухаживала за ним, там устроилась туда медсестру, ухаживала за одним человеком, выходила и вышла замуж. Не уверен, что она там осталась. Не уверен. Дай Бог, чтобы так было. Как убедить гиперответственного мужа оставлять дела и отдыхать, съездить в отпуск? Надо ему сказать так. Дорогой мой, если ты... Ну так, горько, если ты умрешь, или ты узнаешь, что тебе осталось всего 2 недели, что тебе важно будет? Сколько ты заработал, продаж сделал, сколько филиалов открыл? Или сколько ты побыл с самыми дорогими тебе людьми, с которыми ты собираешься быть после пенсии, судя по всему? Но плохая новость может быть, что у тебя ее нет. И это же как бы жестко со стороны жены. Но мужчина может это вытерпеть и может подумать, действительно, какую фигню я занимаюсь. То есть эти дети выросли мимо меня. Жена, которая самый дорогой человек на свете, вообще меня не видит. Вообще не видит. Джон Грей, психолог, который говорит, я однажды понял, консультирую десятки женщин, это мой опыт тоже, что на самом деле моя жена самая несчастная женщина в мире, потому что ее вообще никто не консультирует, для нее вообще никому дела нет, даже собственному мужу. И он в своем расписании, в своем дневнике консультации, он знаете, что сделал? Он взял и вот так через весь год, дневник, ежегодник, да? Весь год он часы с 18 до 20 написал, Бонни, моя жена. Он записал ее на весь год на консультации себе. Все. И каждый день 2 часа были ее, только ее. Вот так вот. Поэтому очень изящно, но очень решительно надо сказать, дорогой мой. Вот. Если вдруг окажется, что наши жизни короче, чем мы думали, что бы ты лучше хотел бы, чтобы вот это время, которое мы вместе, было посвящено каким-то чокнутым решениям, проблемам и деньгам, которые, в принципе, не сделали нашу семью счастливее. Да, счастливее не сделал, да. Если мы были счастливы, деньги сделали счастливее, но сами деньги не могут делать. Но если мы начинаем зарабатывать, но у нас пропадают отношения, то эти же деньги нас сделают еще более несчастными. Семьи распадаются на пике своего экономического благополучия. Это знают психологи и нотариусы. У маленького ребенка очень низкие тромбоциты. В чем может быть психологическая причина? Что нужно маме сделать? Не перебарщивайте, вы меня переоцениваете. Переоценили. Можете спросить Олега Геннадьевича. Он скоро приедет. В апреле приезжает Олег Геннадьевич. Последний вопрос. Как пережить боль расставания? От меня ушел близкий человек. Прошло уже больше года. Спасибо. А если я это все пережила, то как это понять? Понять можно очень просто. Вы готовы открыться для новых отношений, естественно, живо. Не манипулятивно кого-то привлечь в свою жизнь с помощью флирта, там, кокетства или каких-то. А уже сердце чисто, и вы понимаете, вы готовы доверять мужчине. Потому что боль не позволяет открыться. Боль женщине не позволяет открыться полностью. Вот если она глубоко любила, и шрам остался вот здесь, то вот так вот встречаться с мужчинами, на мой взгляд, просто. Десятки свиданий, все. И даже может быть в каких-то отношениях исключительно с одним мужчиной. Но когда речь идет о браке, или речь идет о глубине, о отношении, о близости, ее сразу же переклинит, потому что шрам, прикосновение к шраму кровоточащему, сразу же сработает отторжение. Поэтому женщина сначала должна залечить свои раны. И один из признаков, что она выздоровела, воспоминания о любимом больше не вызывают гнева, не вызывают скорби, не вызывают страха и чувства вины. Ну, страх, например, что я не найду лучшее, что это единственный человек, я его. Чушь полная. Или чувство вины, что я все сделала не так, если я все делаю не так, то в любых отношениях я опять сделаю не так, и нечего строить их, и я потеряю всего человека. Вот этот бред пережить, да? Высказать, выстрадать, выплакать, да? Скорбь о том, что планировалось с ним целая жизнь, и теперь эти планы все приходится сносить. Скорбь о будущем, которое не состоялось, вот что важно. Да? И, наконец, гнев за то, что он так поступил. Все. И когда это пережито до конца, действительно, честно, на это иногда нужны месяцы, да, то ничего, кроме тепла и любви, не вызывает мысли об этом человеке. Значит, вот в этой точке вы что? Готовы к новым отношениям. Чего я вам всем, дорогие мои, желаю? Быть готовым к новым отношениям, сделать новыми те, которые есть. И дождаться меня со следующим семинаром здесь, в Тюмени. Ну а, дорогие мои, еще есть одна радостная новость. Спасибо за ваши аплодисменты. Сегодня у нас есть именинница, день рождения, Наталья, которая сидит у Натальи, второй ряд, места 18 и 17. Что, где Наталья? В общем, Наталья, которая сидит либо на 18-м, либо на 17-м месте. Во втором ряду давайте поздравим нашу именинницу с довольно большой любви. А еще Евгения Дольц, у нас тоже есть, Фольц, у нее тоже день рождения было вчера. Будьте любимы. Желаем вам день рождения, желаем вам заботы, понимания и уважения любимого. Вот мое пожелание в нашей лекции. И Евгения, пожалуйста, Евгения, позвольте мне вас поздравить, подписав вам книгу. Здесь нету места, и, ну, вы себя узнаете, да? Поднимите сюда, я подпишу вам книгу. А вам, дорогие друзья, всего хорошего. Спасибо вам за прекрасный прием, потрясающий букет, который передам своим любимым, который вдохновляет меня.
Ваши благодарности всем, кто дорог мне, и вы мне теперь тоже дороги.